Добрый вечер. Надеюсь, что звук хороший, слышно. На дальних рядах. Хорошо. Мы были в прошлом году, вы же знали, я вспомнил сейчас. Отлично. Но у нас сегодня только один день для лекции. И здесь, конечно, много всяких тем интересных в пригласительных билетах. Поэтому мне придется говорить в взятой форме, и плюс ко всему еще мы проведем небольшую творческую программу. Потому что мы должны дать решение какое-то всех этих вопросов сложных, сложнейших тем, на самом деле. Почему обращаемся к ведам? Не только к ведам, обращаемся к науке тоже. Мы обращаемся к любому источнику знаний. Мы все, причем мы ищем. Ищем возможность себя счастливыми, понятно. При этом мы идем в школу, детей обучаем, сами учимся всю жизнь. И тем не менее, чего-то мы не понимаем, оказывается. Как говорил Сократ, я знаю, что ничего не знаю. Все, что я помню в жизни. Я живу и учусь, так вот. И все равно умрешь. Ну, вот так, допустим. Чувствуем себя. А, собственно, знание необходимо для того, чтобы просто быть человеком счастливым. Знание нужно уменьшить страдания в этом мире и привести человека к счастью. Ну а невежество, наоборот, это причина страданий, так говорят древние, что это единственная причина страданий. Поэтому все, что мы хотим сегодня обсудить, это эти важные жизненные темы, конечно, хотим с позиции знания все это обсудить. То есть есть позиция невежества и позиция знания, так скажем, двух словах. Позиция невежества заключается в том, что я настроен, я решительно настроен, моя позиция, идти путем удовлетворения своих чувств. Вот это целый путь. И от этого выбора зависит уже все остальное. Вот это начало. Это настроение имеет любой человек с рождения. С рождения необходимость потребности, языка, желудка. Есть потребности что-то смотреть, что-то чего-то касаться, что-то нюхать, что-то на вкус. Слышать что-то, и мы хотим счастье получить таким путем. Вот какие-то приятные звуки, музыка, культура существует. Культура, как определить чувства. Есть мастера культуры, которые знают, как это привести к таким канонам, которые всегда красивы. Скажем, это архитектура, в зале, дизайн, это было продумано для того, чтобы мы могли воспринимать что-то красивое. И постепенно вот эта культура настала как бы символом счастья. Это лоно счастья. Вот постепенно в развитии цивилизации человеческой, потому что изначально было другое представление о счастье. Эти внешние атрибуты, они же были спутниками счастья, сопровождающими талант человека, его прогресс. Как бы побочный продукт счастья. Если вы счастливы, поете, вы танцуете, вы талантливы, то есть это счастье как талант жизни. Оно имело развитие, и вот это развитие мы сейчас наблюдаем в истории цивилизации, какие-то великие вещи сохранились в культуре погибшей цивилизации. Нам до этого еще расти все время было. Майя, Ацтеки, Атлантида, Древние Египет, там были свои секреты. И, то есть, позиция удовлетворения чувств – это не полное знание. Потому что, ну, посередине с нами в этом зале. Ну, посмотрим, ну, неплохо, мне нравится. Но долго ли мы сможем пытаться или наслаждаться? Несколько минут. На самом деле, одно мгновение всего. Заходите, когда вы впервые видите, а! И уже привыкаете. А в конце вы уже уходите. То есть, материальное счастье имеет закон пресыщения. Во всем. В пище, в музыке, в звуке, в касании, в поварении. И как бы привыкание и пресыщение. И затем требует перемены. Новый одежда должен быть постоянно. Новый запах, новая музыка, новая песня, новая одежда, новая мебель, новая квартира, новая машина, новая, постоянно это нужно менять. Ну что это уже все надоедает. Если мы сосредоточены на удовлетворении чувств, то придется постоянно менять объекты. Но, допустим, вот этот принцип уже не очень приложим к семье, понимаете? Я не могу, то есть, ну, конечно, я могу, но нужно ли так поступать в отношении себя? Если я основываюсь на удовлетворении чувств, значит, это моя позиция. То есть, скажем, как только брак чувствует, но он не удовлетворяет, если я привык к нему, то, скорее всего, нужно сменить жену или мужа, или детей вообще выше всех остальных. Невозможно быть. То есть жизнь куда-то по-другому. Брак требует ответственности на всю жизнь. Верность. А где брать вкус-то? Вот это вот, чувство. Если не привыкает друг к другу. Бывает, что уже невыносимо, смотреть не можно друг к другу. От любви до ненависти обращение один шаг говорится. То есть с какой же силой это можно быть отвергнуть? С какой силой приняли? Я часто привожу этот пример из книги Рикорда Гиннесса, потому что он меня очень удивил, когда одна парочка, возможно, из Бразилии, они прославились тем, во что эту книгу рекордов, потому что 4 раза совершили попытки самоубийства. 4 попытки были. Одна за другой. Неудачно. Не было удачи, поэтому они тут написали книгу Рикорда Гиннесса. Они прославились этим. Первая попытка была решительно. Но они были влюблены, и очень делали. И хотели быть вместе, но родственники из этой телеграмской стороны категорически. Они были национальные, какие-то свои традиции, интересы. Но так или иначе. Они сели в машину, со скалы в море. Ничего не было. Ничего не случилось с ними. Ни синяка даже. Но они почувствовали уверенность. После первой попытки вторую сделали незамедлительно. Они поднялись на крышу высотного здания, взяли за руку и спрыгнули. Смелая парочка. Знаете, когда люди любят друг друга, они на самом деле. Это очень смело и решительно. Талантливые как-то. И тоже они не развились. Это редкие случаи, что случаются. Но вот один из таких примеров. Даже бывает, что самолет человек падает и не разбивается. Тогда они сделали одну петлю и повесились. И веревка лопнула. Это уже становится смешно, видите, 3 раза подряд, это уже не страшно, это уже вот игра начинается. 4-я попытка была серьезная, это было 2 револьвера, в руках они сели напротив друг друга и показали 1, 2, 3, должны были бежать в руку. Ну, вот родственники вмешались. Ну, раз такая любовь, то хорошо, жили вместе. И, казалось бы, счастливая история. Но через полгода они развелись. Вот с какой силой они принимали друг друга, с какой силой они потом отвергались. То есть это просто платформа чувств. То есть не было какой-то глубины, видите, о чем мы говорим. То есть позиция, которую я чувствую, называется позиция невежества. Невежество значит, что я не знаю, что меня это обманет в будущем. Вот сейчас я думаю хорошо, а потом не понимаю, почему все плохо. Все же было сначала хорошо. Куда все собиралось вообще? Сколько песен сейчас люди поются в мирной вере, что была любовь, ушла и больше нет. Ну только об этом поймешь. Листья пожелтели, опали, все так же живой. Нет. И теперь новую нужно любовь заводить. Вот эти все шляги, реально, пойду об этом потом. Была и уходит. Это временность. Слишком как временное событие. Значит, эта позиция, она неприемлема каким-то понятием долга, ответственности, верности, надежности, ответственности. И поэтому есть другая платформа. Удовлетворение чувств, мы сказали. И есть платформа разума. Как бы папа уже признали. То есть мы знаем, какой должен быть результат, и терпим какие-то неудобства, которые у нас сопровождают это пути. Например, мы знаем, что поступив в институт, мы через 5-6 лет получим диплом с высшим образованием. Ну, это знание, мы видим будущее. Значит, можем терпеть эти годы, живя студентом, скажем, общежитии где-то в другом городе, совершать какие-то аскезы, очень простая жизнь должна быть, денег нет, ну вот как я же студент. Но человек знает, что в будущем это оправдано, потому что я получаю результат, который я хочу. То есть, видите, как бы аскеза. Он принимает это добровольно, чтобы получить то, что желаемо, что хорошо, что положительно. И видим будущее, мы с вами как-то тоже все видим понемножку. Но есть люди, которые видят глубоко сквозь время. Это не какая-то мистика. Не думайте, ничего сложного. Например, каждый из нас знает уже, что если кто-то пристрастен к алкоголю, то уже понятно, что с ним будет дальше. Ну, примерно уже понятно. Вы все это прекрасно. Не говоря о том, что кто-то принимает наркотики регулярно, тоже ясно, совершенно ясно, с какой последовательностью будет развиваться его жизнь и какой будет результат. Или человек слишком гордый, скажем, очень обидчивый. Вы тоже видите, что с ним будет лучше. Как он проживет свою жизнь? То есть, смотрите, мы видим будущее с вами. Как? По вкусам людей. Вкус жизни определяет наше будущее. Тот вкус, к чему мы привязаны, его трудно изменить. Очень сложно. а вкусы вроде не стоят. Тогда очень сложно понимать вкусы друг друга. Если вкусы сильно разные, практически понимания не может быть. Мы встречаемся с людьми с близкими по вкусу, чтобы как-то понимать друг друга. В остальном это невозможно. Но если вы способны менять вкус, вы способны менять судьбу. Вот об этом мы как раз хотим сегодня говорить. Возможно ли усовершенствовать себя? Древние книги говорят, да, это необходимо делать человеку. Это трудная работа, но это то, зачем он живет в этом мире. Совершенствоваться. Поднимать себя, то есть йога, подъем сознания. Сейчас тоже у нас есть понятие прогресса, но не сознание. Например, раньше люди бросали камни с крепостной стены или снова на голову врагу. Ну а сейчас они могут бросить один на голову. Вот, трудно уже решить, прогресс или не прогресс. Что же на самом деле? С одной стороны, конечно, прогресс, с другой стороны, трудно сказать, что это прогресс. В чем мы прогрессируем? Мы прогрессируем в том, во что вкладываем душу. То есть в свое сердце, в свое сознание. И сейчас в эпоху развития машин, то есть человечество вкладывает душу в машину, в материальный прогресс. Компьютеры сейчас вверх невероятные. Машины, самолеты, космические корабли. То есть как никогда, и будущее еще будет больше, потому что прогресс он не задерживается. То человечество работает, но, поймите, вкладывается энергия души. А сколько мы вкладываем энергии души в свои близких? Дома мы просто хотим расслабиться, никакой энергии вкладывать не хотим. Потому что мы устаем от работы, куда мы вкладываем свою душу. Приходим домой, нужно просто расслабиться. А друг от друга отдохнуть просто и все. Как делают собственные. То за день так много ругаешься, ты говоришь, думай, там ты сидишь. Еще пишешь на тебя ругать. Поэтому дом я воспринимаю как место для отдыха. А работа, душа моя, это вот там, у станка, вот там, вот в производстве, вот там, в бизнесе, в деньгах. Вот туда я душу вкладываю. Так прогресс это или не прогресс? Вкладываем душу в своих близких, в своих детей, настолько, насколько это необходимо. Как выясняется, когда не вырастает, говорит, да, ты знаешь, папа, ты никогда не интересовался моей жизнью вообще. И папа берет со сердца, ничего себе подарок. Я работал всю жизнь для него. Я все покупал, но только об этом и думал. Я пропадал там, я как проклятый. И вот, смотри, какой ответ. Но ребенку не это нужно. Ну, в смысле, это тоже нужно, но он не об этом думает. Он думает об взаимоотношениях, о развитии отношений. Если вы работаете всю жизнь, ребенка он этого не оценит. Вот как вы хотите. Он скажет, я тебе нужен его сил на работе. Да не для меня было вообще. Вот этот момент. Вот куда мы вложим свою душу, свое внимание, вот это и будет развиваться прежде. И что же в древней книге вкладывать в свою душу? Любовь. Не в зависть, не в жадность, а в любовь. Что сейчас мы видим интересный момент, фактор. Что современный мир хорошо организовал жадность. Это денежная структура. То есть там есть элемент жадности, и он хорошо организован. Ну, в человеке есть, хорошо. Но он прекрасно организован. Зависть тоже прекрасно организована. Это различные партии, различные измы, различные противоречия, они хорошо организованы. Вот эти системы. Блоков политических, экономических и так далее. Сейчас самое сильное сочетание – это военно-промышленный комплекс. Это самое сильное сочетание, самое могущественное. Но нет ни одной организации, была бы организована добродетель человека. А понимаете, что вы? Организация, где бы родилась добродетель. Все хорошо организовано, кроме одного. Поэтому сейчас все хорошо развивается, кроме одного. Мы не знаем, как быть счастливым. То есть где же наша любовь? Что любовь и счастье как раз синонимы. Несчастье, значит, мы еще живут. И даже люди, имеющие семью, говорят, где же это счастье? Где это любовь? Даже люди, имеющие деньги, говорят то же самое. Люди, имеющие власть, говорят то же самое. То есть мир потерял что-то. Поскольку у нас одна лекция, я буду говорить чуть больше часа, потому что будет очень большая программа, вопросы и ответы. Цель этой беседы – привести человека к решению внутри себя. Не внешний способ, как мы привыкли решать проблемы, организовывать и переорганизовывать, ничего не нужно переорганизовывать. Абсолютно нет. Все уже есть. Нет необходимости снова менять местами то, что уже есть, комбинации создавать новые. Нужно найти проблему в каждой отдельной личности. Закон распространяется на каждую отдельную личность. затем становится общественным правилом. Итак, каждая отдельная личность на внешнее время живет ради собственных удовлетворения чувств, ради собственного счастья, независимо от других. Каково? Возможно ли это вообще? Возможно, чтобы ветвь, оторванное дерево, сама по себе процветала. Она может развиваться только, когда она связана со стволом, принимает эту пищу. Итак, общество людей создано для того, чтобы помогать друг другу достичь какой-то высокой цели, которую нельзя достичь в одиночку, а вместе мы можем. Итак, цель есть, что совместными усилиями достигнем больше. Но если люди собираются вместе подобно азартным игрокам, они вместе, конечно, все, но каждый работает только для своей выгоды, азартный игрок. Они вместе собираются, чтобы иметь только личную выгоду. Это же другая картина мира. Она сложная. То есть мы конкуренты. Есть какие-то группы дружеские, в основном, но для того, чтобы конкурировать с кем-то, усилить свою позицию. То есть это сейчас распространенное сознание. Но древние книги говорят, что позиция должна быть другая. Позиция знания. Знание означает духовное знание. Почему так? Что духовное знание открывает все у нас. То есть самое глубинное, полностью раскрывает. Все остальные знания себе не полные. Я могу знать себя как материальное тело, биологически знать, как органы функционируют, чтобы в случае чего мог приводить их в порядок. Хорошее знание. Хорошая наука, медицина, аюрведа, есть такая наука. Она хорошо сейчас распространяется, она становится все более значимой, важной в обществе людей, аюрведа. Есть также хирургия, есть психология. Психология означает, как у человека менять настроение, как у него работает память, как собирается негативная информация, и какие последствия этого негатива, как переводится в болезни, как освободить человека от этих вот наслоений негативных, которых большей частью нас окружают, как быть позитивным в психологии, как быть счастливым внутри себя, так психология, знаете, парапсихология. Парапсихология — это понимание своего «я» независимо от этих обстоятельств. На самом деле, древние книги это говорят, что мы с вами независимо от каких обстоятельств, потому что мы этого не знаем. На самом деле мы свободны. Нас никто не держит и не крепощает здесь. Даю пример. Я пример видел запись. Этот пример. Есть пример. Ловушка для шимпанзе. Вы слышите, что это ловушка для шимпанзе? Не разу не ловили шимпанзе, а мы сколько это сделали. Ну, я не знаю, есть ли шимпанзе в лесах, в Донецке. Но если вдруг будете шимпанзе забить и поймаете, то я скажу, как это сделать. Если нужно ящик взять, просто обычный ящик, коробка. Посадить там дырку, чтобы шимпанзе могла вот так вот руку просунуть. Да? Вот так. Этот ящик перевязать в дерево. Но ящик будет перевязан. Все, ловушка готова. Вы можете легко поймать шимпанзе. Потому что, когда надо апельсин, руку нужно вытащить обратно. И не отпустит апельсин, очень легко. Я видел в записи этот эксперимент. Дикая обезьяна находит эту коробку, просовывает туда в руку, хватает апельсин и пытается вытащить. Не получается. Но она выпадки не оставляет. И люди подходят к ней, берут другую руками. Она кричит, но апельсин нет. Ловушка. Кто кого поймал, непонятно. Похоже, она сама как-то держится за эту проблему. И также в нашей жизни есть вот эти привязанности к удовлетворению чувств, они нам мешают принимать решения. Люди говорят, кризис наступил у меня в жизни, тупик. Нет никаких тупиков, ступеней существует. Просто вы должны что поднимать вверх глазами, да. И вы увидите, не тупик, а лестница. Чуть-чуть отречения, идите дальше. Чуть-чуть отречения, идите дальше. То есть жизнь человека, она как бы делится на четыре части хронологически. Четыре этапа. Если мы условно берем жизнь человека, за 100 лет принимаем, скажем, ну, 100 лет, ну, уже 100 лет, ну, условно, то делите жизнь человека на 4 части. Никаких кризисов не будет, если вы поймете, как вести себя на каждом этапе перемен времени. Время. Четыре. Первые 25 лет – это ученичество. Это все просто. Нам говорят, что делать, а мы говорим. Все просто. Никаких проблем. Семьи нет, денег нет. Нас обеспечивают. Мы не думаем ничего. Ученичество – самое лучшее время, потому что желания не пробуждены еще материальные. Время, ну, возраст такое, благоприятное. Сексуальное желание еще не сформировалось, не появилось. Чувство собственности не развито в этом возрасте. Немножко на игрушку распространяется, значит, ребенок быстро забывается. Легко отвлекаться, переключать внимание в этом возрасте на различные вещи, оторваться от ребенка, на что-то другое переключать, нужно управлять им. И он учится очень хорошо, и любит учиться. Познавать, это самое главное, чтобы узнавать, чтобы учиться, чтобы подсматривать, что-то копировать. До 12 лет это период образования. До 12 главное. Потому что 12 лет же пробуждается привлечение противоположного пола, потому что меняется система образования. Согласно древним книгам. А до 12 складывается все необходимое мировоззрение, основное. Если в 12 мы воспитали ребенка, то будет сложнее. А в 12 же проявится его непосредственно профессиональная склонность. Это связано с его пробуждением этой сексуальной энергии, этой чакры, кундалини. Это уже заставит быть более практичным, приземленным этим знанием, применять его. Затем, когда он уже достигает 25 лет, он уже как бы взрослый человек, самостоятельный в том смысле, что он уже, вот эта его энергия, она полностью проявлена, и все материальные желания уже проявляются, он уже знает, кем он хочет быть и что хочет делать. Входит в семейный образ жизни, в семья. Естественно, противоположные опыты привлекают, только желания такие вот глубокие, чувства проявляют, любовь какой-то человек чувствует. И вместе с этим называются обязанности. Жить в обществе, в семье, без развода, воспитывать детей, заниматься деятельностью в социуме, быть полезным в науке или культуре, или в экономике, или в спорте. Так вот, его материальное желание находит полезное применение. Если брака нет, то он не будет такой сосредоточенности на деятельности, глубокой и карьере. Если хороший брак нет, стимул должен. То есть мужчина-холостяк, он работает на, может быть, 10% возможности. Все остальное дает ему женщину. Вдохновение силы. За каждым сильным мужчиной есть какая-то сильная женщина. Так. Если есть цель, должна быть какая-то Клеопатра обязательно. Вдохновляющая сила должна быть. Либо он ждет какую-то Клеопатру, поэтому тоже стимулируется этим ожиданием. Что ожидает какую-то Клеопатру в своей жизни. Мечтает какую-то Клеопатру. Что эта Клеопатра создается в произведениях, в искусстве, в живописи, в поэзии, он читает. Грантовый браслет, ног Джульетта, алый паруса, он выполняется этим желанием внутри сердца, хотя конкретного образа нет, но в сердце есть. Леонардо да Винчи был всю жизнь безбрачный прожил. Ну а на кого же он инвестировал? Что его вдохновляло? Ну вы же знаете, Джек Лондон. Это произведение много раз хотели купить у него. Он сказал, нет, она не продается. Это была его муза, его источник вдохновения. Он имел образ определенный, ради которого он жил внутри себя. То есть творческие люди иногда так поступают. Они одиноки кажутся, но в сердце у них есть какая-то связь. Это талант называется. Источник счастья, вдохновения. В скрытой форме как-то. Но в общем смысле слова, семья означает мужчина и женщина вместе, и это дает начало прогрессу материальному. Потому что по отдельности мужчина и женщина не прогрессируют материально. Как отдельно масло и огонь не горят. А вместе поддерживается огонь и увеличивается. Вот так ставится. Мужчина – это масло, женщина – это огонь. Без влияния женщин мужчина твердый. Говорит, ты же не согласен, зачем? Меня беспокоит. Зачем? Нужно семью кормить, работать, и так практически не посмотреть. Это человек. Но это пробуждает чувство, он все мягкий. Нужно по-другому появить ситуацию. То есть чувство пробуждает женщину, смягчает его. Она смягчает роль, играет, что жесткий разум мужчины, он смягчается в отношении с женщиной. Но если чрезмерно общается с женщиной, он становится совсем слабым, вялым, похотливым, чувственным. Слабым. Если женщина и мужчина живут нерегулируемой жизнью в семье, сексуально, то мужчина теряет силу, становится слабым. И женщина не уважает его, а он вообще как перебор лежит, убивается. Уже нет у него огня желания поговорить, о чем-то, поинтересоваться, кому-то вниманием уделить. Слабость становится, потому что сексуальность. сексуальной энергии мужчины, она очень могущественная. Если он чрезмерно злоупотребляет этим в семье, он становится слабым. Одна капля серы стоит стакан крови выработать. Если такая женщина по несколько раз, то пьет собственную кровь, говорит. Ну а женщина, если она думает, что от мужа нужно деньги и секс, она написана в деньги в книгах, ведах, напоминает телевизор, пьющую кровь. То же самое. Поэтому регулируемая семейная жизнь, и тогда переходит в следующую фазу жизни. Естественно, переход. Это отшельничество. Вам захочется это сделать, если вы правильно прожили свою семейную жизнь. Не разводите их. Отшельничество – это внутреннее погружение. Мудрость приходит к человеку. Что много сделал полезного в жизни. Он почитает на личность. Он знает, что хорошо, что плохо. О собственном опыте жизни. Он мудр. Получал образование в детстве. Он этому следовал в течение жизни, честным образом. И он стал очень важным человеком для детей. Не то, что на пенсию выбросили, его никому не нужен. Нет. Он становится важной частью общества. Это наставник, глубокий мудрец. К этому возрасту 50 лет. Но если 50 лет у меня страница семейных дел и профессиональных, то его могут притеснять молодежь, Мог уходить, пусть не живешь. Что ты лечишь на свое дело? Может, просто мы для себя все знаем, дети. Ты портишь нам еще внуков, уйдем в свою комнату, или еще дом пристрелил тебя отправит. Ты просто уже надоело, копировал горло. Веды говорят, не ждите этого времени, так произойдет все время, да, время. Отходите сами, вовремя. Исполнили данность, отойдите глубже в духовную сторону. И последние годы, если человек живет до 100, то он уже принимает такое полное отречение, например, здесь. Готовится к следующей жизни. Древние книги говорят, это важный момент. Знаете почему? Старики не должны умирать удовлетворенными и злыми, или обиженными. Или послаженные проклятия, или под проклятием. Потому что они рождаются с этим настроением на том, в этом обществе. Это дети, которые очень трудно потом воспитывать. Они рождаются снова, но с этим антинутовым настроением, удовлетворением. И масса удовлетворенных, целое поколение удовлетворенных. Вот откуда это американское поколение, хиппи было. Удовлетворенное целое поколение. Попытайтесь понять тот образ жизни американцев, что был все 60-е годы. Эти хиппи, наркоманы, свободная любовь, откуда это все взялось? Социологи не могли понять, почему в какой стране, как Америка, появляются удовлетворенные люди. Да там же есть все для жизни вообще. Мы им дали все, такую базу техническую, материальную. В мире нет ничего подобного. А это молодежь, что дети богатых миллионеров, они на все как просто плюют, они уходят и живут грязные, бездомные, ищут эту свободную любовь, непонятно, что наркотики принимают. Просто погибают на глаза. Да, потому что человек должен знать, зачем он прожил всю жизнь, чтобы здесь уничтожить пустоту в сердце. Один мой знакомый рассказал про своего отца, доктора наук. Доктор наук, знаете, это не так просто, тем более по тем временам. Это очень уважаемый человек, влиятельный, казалось бы, должен быть счастлив. Он умер в глубокой скорби, просто в молчании. Он перестал есть и спать. Он смотрел лежа на диване в одну точку. Не принял помощь ни врачи, ни близкие, но не понимал, что с ним случилось. А человек не мог пережить перестройку. Не мог понять, зачем он прожил всю жизнь. И все, он говорит, такой глубокий скорбь. Кем же он родился? Представьте, в этом же настроении потом прожил свое существование, говорит Зира. Ян, Яна, Хисмаран, Балан, Тяджаты, Анки, Хали, Варан, Тан, Тан, Вайки, Тонтая, Сандан, Бау, Вайка. Древний текст, очень важно. Сейчас современный психологий только подходит к этому. Мысль в момент смерти, начало следующей жизни, умонастроение. То есть, на самом деле, человек глубокой старости должен ощущать не то, что глубокое удовлетворение и счастье прожитой жизнью, не напрасно. Вот эта культура. И затем новый цикл начинается. Куда он там дальше пойдет? Но лучше, чтобы он вверх пошел. Здесь сидит целая наука. Я не буду вскрывать сейчас эту тему реинкарнации подробно. Но в целом, можно сказать так, коротко о реинкарнации, что на самом деле мы реинкарнируем каждую секунду сейчас. Это то, что ученые все время называют другим термином. Обмен веществ. На языке ветра называется смена тела. Тело меняется каждую секунду. Мы вдыхаем воду, пьем воду, принимаем пищу каждый день, выделения идут какие-то, все обменивается, обновляется. Через 7 лет ваши ветки в теле полностью заменяются. Примерно 7 лет, понимаете? У вас новое тело. Новый человек. Вот другой человек. Сколько он лет? 70? 10 раз мне делают. 14? 20 мне делают. 29? 3 жизни мне делают. Но вы не тело, вы даже не человек. Вы в зеркало видите, что я настолько раз вижу другой. О, Боже, я ставлюсь, и так иногда мимоходом замечаю, что вы перед меня есть. Но вы к этому телу, собственно, никакого отношения не имеете. Вы даже не знаете, что в этом теле происходит. Вы врача можно пускать. Идите в пищу, и вы уже не заботитесь, о чем там сам переваливается. А если вы сами должны все регулировать? Если вы тело, должны были знать, сколько там высить воды, как температуру подняли, там, как переварили, как отправили все это по сосудам. Эти секреты всевозможны, мы ничего об этом не думаем, можем не знать, все работает помимо нашего понимания и сознания. Это работает природа тела, как машина. Вы водите, а машина работает по закону, вот механики и двигатели не сгорают. Вы как специалист знаете, что происходит, но на самом деле вы и машина не одно и то же. Поэтому мы не замечаем, мы не знаем, что это за тело, мы с ним пользуемся, тут замечаем, меняется она как-то вот уже, не такой красивой становится. Волосы сидели, вот, может, там, красить, наверное, что не то. Я же хочу по-прежнему быть молодым, привлекательным. Что-то с моим здоровьем, я стал слабее, память как-то у меня, и шея у меня была гладкая, я стал экофированный шланг. Что делать? Надо обратиться куда-то к специалисту, нам пусть подтянут ту кожу, нам сделать или на спине, пусть подтянут мою кожу, чтобы я вот получше, помоложе буду. То есть нас беспокоит, что тело приходит упадок. Почему? Потому что душа не стареет. Она всегда хочет быть молодой в соответствии с своим желанием. Тело соответствует желанию, но тело не соответствует моим желаниям. Здесь веды дают представление о теле человека, как бы принципиальную структуру его. Я вкратце все покажу, а потом поговорим о мужчине и женщине. Структура такова, что внизу этой структуры, в самом низу, есть 5 органов чувств. Это группа на что? Говорит. Вкус, слух, зрение, обоняние, осязание. Вот это органы восприятия. Так. Это первое, на что мы обращаем внимание. Вот здесь тело человека, есть органы чувств, мы вот взаимодействуем. Так. Запах, остаемся, смотрим, разговариваем, пробуем вкус. Информация поступает сразу вглубь, мгновенно, просто барабанит нас. Непрерывно атакует эта информация со всех этих источников, как это ум. Ну, это не совсем мозг, ну, если хотите, думайте, что мозг. Но вообще это ум. Мозг — это биологический компьютер. Но там работает вот этот самый ум. Ум. То есть колесница тела — это 5 лошадей, а ум — это вожжи. Он способ управления этими чувствами. Потому что он должен управлять чувствами. Куда направить, куда смотреть, что нужно слушать, он выбирает. Что же он выберет? Он выберет приятное для чувств. Неприятное для чувств. Судьба выбрала. Приятно? Давай. Что там для тебя? Красивая женщина стоит? Давай познакомимся. Иди к ней. Смотри, какие ноги. Смотри, как это будет. Подойди, поговорите. И так ему информация пошла. Он говорит, давай. Почему что-то? Для чувств то, что надо. Но есть еще высшие субстанции, которые смотрят на это и удивляются. Как бы не через чувства, а через экран он смотрит, отстранен, ему легче принимать решение. Он не попадает для непосредственного зрения, глаз, формы. И он говорит, ты что, с ума сошел? Ты что делаешь? Куда ты идешь? У тебя же жена стоит. Жена, ты рядом. Ты куда пошел? А что вследствие будет? Скандал, развод, ссора, все что угодно может быть. Не, он вели будущее, последствия разума. Нельзя так поступать. Решение такое стоит на месте. Контролируй что. Ведь ум может неправильно это делать, потому что он сможет принять все приятное, без разбора. А все неприятное отвергает. И вот в медицине, в юридической, все самые полезные лекарства, самые горькие. Если мы имели только ум и чувства, мы никогда не принимали эти лекарства. А можно еще раз говорить, какой результат дает это лекарство? О, прекрасный результат. Нужно пить. Но оно горькое, не важно. Не безучие. Нужно пить. Ребенок скажет, не буду пить лекарства. Будешь это пить. Играть функцию должен. Итак, это нужно, потому что это хорошо. Итак, если разум различает, что хорошо, что плохо, ум этого не различает. Только приятное. Значит, наркотик приятен? Приятен. Иначе бы люди не понимали, как решение делать.
Алкоголь приятен тоже, он дает некоторое опьянение, поэтому принимают. На основании чувств и ума принимается. Потому что ни разума никогда не принимается эта вещь. Но разум слаб. Поэтому он сдается. Он иногда говорит, ну, пей поменьше там, или хотя бы по выходным, или хотя бы через день. Или воруй хотя бы у богатых людей, у бедных не воруй. Ну, это такой слабый разум существует. Это подчиненный разум. Ну хотя бы вот там, вот так вот, такой компромисс, такую уступочку. Он не может полностью сказать, нет, стоп. Он такой шум поднимет, как стоп, а для чего я вообще живу? Нужно наслаждать чувства, а где же счастье? Лучше 3 года есть свежее мясо, чем 300 лет падали питаться. Такая философия ума. Итак, разум видит будущее, последствия. Делаешь так, получишь такой результат. Подумай об этом. Давай это не решение разумное. То есть на будущее. И над разумом находится непосредственно сознание человека, то, что мы называем душа, сознание. Я есть. Вот это сознание. Я есть, я существую сознание. Вот. Оно определяется по 3 внутренним факторам у каждого из нас. Все мы есть душа, мы хотим сад вечности, мы не хотим умирать, нет, мы живое существо, хочет жить всегда. Мы хотим учить, хотим знания, значит мы пришли в этот зал учить, необходимо иметь знания. И мы хотим ананда, безграничное счастье. Правда? Мы не хотим границ этих вопросов. Мы не хотим отрезок жизни только, или какой-то кусочек знания, или небольшой маленький кусочек счастья. Мы не хотим вообще никаких границ. Откуда такие потребности? Почему? Это противоречит всей этой системе, то, что мы описали. Всему миру противоречит. Я же вижу. Я же не глупый человек. Умирают все. Все же видели. Уже все умерли до меня. И сейчас мы должны умирать. В будущем все умрут. Но я не согласен с этим. Я все равно хочу дальше. Каково? Видишь, во мне какая-то сила, какая энергия. Противоречит всему здравому смыслу. Я хочу не просто счастье, а безграничное счастье. Вот такая ответственность. И в полном стане. Это характеристики души, говорят люди. Вот это и есть ее признак. Вот эти 3 наклонности. И над этой душой, частичкой, уже духовно, есть сверхдуша, сверхя. Сейчас говорят, современные психологи пользуются этой структурой. Никак не разбираю. Знаете, что это структура данной эгрегории. Современная психология вся целиком версия на физическом знании. Современная. То есть еще совсем недавно не знали об этом ничего. Я эту схему привожу уже более около 20 лет в институтах и среди студентов. Сейчас мне становится уже более-менее известно в этих кругах. Это этическое знание, это не современное открытие, древнее. Но открытие нужно сделать сейчас, когда люди на основании этой схемы. Открытие они еще не сделали, хотя уже чем-то пользуются этой структурой. Сверх-я — это область сверхсознания, которому подчиняется каждое живое существо, но не осознает, потому что сверхзнание, сверхразум, телесный знание, не осознает человек, невозможно, что он находится ниже. Так же, как чувства ничего не знают о том, кто такой ум, а он ничего не знает о том, кто такой разум. Это невозможно. Если вы находитесь на уровне ума и чувств сознания, это я, опущен сюда, то подождите человека с разумом, вы не будете понимать человека, о чем он говорит. Например, есть история, понимаете, как человек сидит на дереве, на ветке, вот так вот, ствол дерева здесь, да, ветка, вот он сидит на ней, пилит здесь. Ну, не дрова, нужно, он пилит, работает. Ну, простая медицинская история. Но там, что он видит другой человек, который верил, это странно. Странно, он же сейчас упадет, он сейчас вот в крышку и свалится. Эй, что там делаешь? Ты сейчас упадешь с дерева вместе с этой веткой. Правитель нашелся, провалился. На как пишешь? Уходи. Откуда что знаешь? Это эмоциональная история. Ну что, ну, может, и ушел. Ну, то есть ты идешь дальше и... Боже, он точно правитель. Убедил будущее, смотрите. А? Пойду я догоню его, спрашиваю, что со мной будет в будущем. А смерть от жизни страшу. То есть то, что очевидно для разумного, совершенно непонятно для этого уровня. Разум есть у всех, но он не проявляет этих комбинатов. Это зависит от того, насколько чист ум и чистые чувства. Вы же видите легко сквозь прозрачные лучи. дома. Видите, конечно. Прочее прозрачное видно. А молнии видно. Если даже глаза будут напрягать, ничего не видно. Грязь такой. Воздух такой высок, вы смотрите, и не видно уже, что на грязь на теле. Очистите, видите. Вы же видите. Так же разум. Он прекрасно видит, если ум чист и чувство чистит. То есть практика йоги должна очистить ум и чувство, привести их в гармонию, умиротворение, шанти, состояние покоя. Ну и будоражит, смотрите, все эти чувства, какой же покой, постоянно так колеблющийся, он понимает решение, что там только фанаты потоки, как бы секунду. Даже во сне все это вспоминает, он не становится лучше. То есть специальные процессы, как умиротворить ум, и тогда вы вдруг начинаете видеть, о, боже мой, это совсем другой мир, не то, что я думал. Картина возникает совершенно потрясающая, невероятная. Начинаете понимать, что разум есть и в природе, и во Вселенной. Начинаете понимать, что есть еще сверхсознание, сверхразум, и как взаимоотношения налаживать. Как Марк говорит, идет Кришна, хорошо. Ты делал это? Нет, не делал. Врешь, делал. Откуда он знает? Разум. Ребенок думает, что может все скрыть. Нет, мать снова говорит, все ясно, дело. Ребенку непонятно, откуда она знает, как она все делает. А еще и другие вещи, когда, например, я приезжаю домой, и мать говорит, вот тогда ты болел. Я говорю, ну ты знаешь, если не писал. Сон приснился. Еще есть какой-то другой разум, это интуиция существует. То есть я не вижу, непосредственно не знаю, но я знаю. В Индонезии случилось цунами несколько лет назад. Погибло десятки тысяч людей. И ни одного животного. Животные слушали вовремя. Они поняли. Пора будет. А люди не поняли, что происходит. Видите? Есть какие-то еще сферы, которые мы понять не имеем, но они существуют. Пчелы как работают, как муравьи работают, очевидно, разум. Но не их разум, а и насекомое. Насекомое, но не может иметь такой разум, это какой-то другой разум, который они воспринимают. Видите? Птицы косяком летят через тысячи миль, на более место необходимо, это через шлобы, без компаса, без навигации, без компьютеров. Легко, без ошибочек, не сбиваясь, не то, что трассу убились, давай обратно еще искать. Просто летят, не думая, косяк, состояние, никто не знает, как это происходит. Предположения, догадки, вдруг там биопорядок, какие-то или там магнетические поля на планете. Нет, где-то говорят, сверхсознание, пока вы не примете, как это, вы не поймете, как работает Вселенная. Как работает человеческое общество и все остальные данные. И вот если мы достигаем с вами этот уровень сверхсознания, в общем, типа гармония автоматически, я приведу пример, что автоматически наступает гармония ключи. И мы же привыкли думать по-другому. Только через наш усилие что-то достигается, верно же? Глупая философия. Через наш усилие достигается соединение с эфиром, в основном. Если уж говорить об этом, то вот достижение, вот побольше продукт достижений, мешать нечего. Пить уже чистой воды нет, она вся покупная, вся привозная. Такого же не было. Стало обычным явлением сейчас, не удивляюсь, но вообще продавать воду было чудовищным понятием прошлого, мою бытность. Или воздух продавать. А в Токио продают воздух. Это становится обычным явлением. И вот если мы сейчас с вами просто возьмем и месяц, другой, просто на работу выходить не будем, на работу не будем выходить, вообще ничего делать не будем, природа сама восстановится. Сам по себе, автоматически. Если просто оставим в покое. Вот какая интересная вещь. То есть природа самовосстанавливается, если не мешать этому. Вот это называется понимание сверхя. Как действует в мире, не мешая законам природы, не противоречит законам природы. И природа всегда будет чиста, всегда щедра. Она не враждебная страна. Знаете, я прочитал эту фразу в книге, научные книги 64-го издания. Вот. Это научный трактат был, то есть современное движение науки тогда советской. Там появилась много геронтология, написалось об этом, о каких открытиях, экспериментах, как победить старость и смерть. Наука занималась. Я прочитал выступление сначала. И первое, что прочитал выступление, современная наука добилась величайшего успеха и достижений в борьбе с враждебными силами природы. Он мог настроить. Враждебные силы природы. Природа никогда враждебно относится к человеку. Если бы она враждебно относилась к человеку, нас давно уже с вами не было бы здесь. Достаточно оснащена, чтобы за минуту уничтожить все, что здесь есть. Землетрясение. произведение ветра достаточно одно, чтобы все-таки покончить с собой. Нет, природа нас учит. Она здорово учит, она мать, безусловно. Но это не враг. Природа дает нам знания, она открывает эти законы, она в себе содержит все необходимое, чтобы мы могли жить счастливо в этом мире. Итак, если мы просто поймем, что такое сверхя, что это любовь, это добро, это благо, это мир, это гармония, если мы доверимся сверхя в своем сердце, мы автоматически достигаем процветания. Везде, в семье, на работе, в обществе, в природе, со снежными существами, гармония. Понимание. Сейчас мы понимаем из-за чего? Может, кто-то понимает, кто работает близко с ним, догадывается, что он не сизый, оказывается, у них такой же, полноценный разум. Просто более слабый. Но сейчас мы, может быть, не совсем понимаем из-за чего. Что говорят птицы, которые летят по городу? Что думают кошки, которые летят по городу? Посмотрите внимание, как кошки летят по городу. Они делают не передержанные. Заметили? Бездомные кошки не делают не передержанные, потому что они страшны. Все боятся человека. Если даже очень добрый человек, скажите, кис. Потому что вот таких примеров уже было много. Кис, он по голове. Бабах! Не знаю, как себя вести. Ни деревья, ни кошки, ни собаки, ни другие живые существа, ни птицы не знают, кто такой человек. Разум бывает, простите. Нельзя сделать выводы. Там хорошее все и плохое все в перевешку. Там такой хаос в человеческом обществе, что лучше перевешку не держаться подальше. Но мы однажды поехали во Вриндаван, Индия. Необычный город. Это сразу бросил в глаза, встретил Вриндаван. Что там все живые существа живут вместе. В одном городе. Сейчас перечислю, насколько я смог вспомнить. Там очень много. Конечно же, люди, безусловно, много людей. Обезьяны. Очень много. Столько же столько людей. Коровы. Столько же, не меньше. Просто они ничьи, они поживут. Свиньи, ничьи, живут. Одна больше, одна больше, канавчики. Собаки, верблюды, слоны попадаются, лошади. Грифы летают там, брундуков тьма тьмущая. Попугаи, совы. Черепахи, летающие рыбы в реке. И все это в одном городе. Не просто где-то за город, в городе вместе с вами. То есть жили вместе с обезьянами. На этом гости приходят реку Улянда. Они стучатся в окно, они хитрят, они умеют разговаривать с человеком, могут разжалобить его. Они голос так делают такой жалобный, что открыли окно, там что-то еще. Хитрецы. Они знают глаза воровать совершенно образом. И вы начинаете понимать язык обезьян. Когда вы не понимаете язык обезьян, вы так, это чуть-чуть перестреляли, что все решит легко. А когда понимаете язык обезьян, вы понимаете все по-другому. Вы развиваете разум, взаимоотношения. Вы понимаете, что это за личность. В чем его польза. То есть каждое живое существо имеет какое-то высшее еще предназначение, оно как-то не знает. Но оно установлено свыше духовным разумом для человека. Итак, это общество, оно живет в симбиозе. Нечистоты, если появляются свиньи, если какое-то животное падает, умирает, ему немножко носит в сторону, к нему не к берегу, грифы приходят, за один день чисто ничего нет. И так далее. И каждое живое существо знает свое место, оно воспитано. Обезьяны не боятся ни того, как полицейских. Полицейскую форму они не уважают. Собаки то же самое. Свинья на обочине дороги чувствует себя свободно и легко. Но если свинья перебегает дорогу, она это делает нервно и резко. Мечется, потому что она знает, ничего, никого касаться нельзя. Человек будет недоволен, если его коснуться, потому что она грязная. Вот тут она беспокоится. Но при этом на обочине она знает никакого риска. Тут не тронет никто. То есть без необходимости никто никому не причинит никакого насилия. Без необходимости. А если не получается, люди просят прощения этих животных. Они общаются не пристало церкви. С деревьями разговаривают. Вот интересно. И что там чуть будет? Атмосфера счастья вокруг. Потому что это же мой дом. Боже мой, когда-то выпал этой колебели, не помню когда. Вы уже сразу знаете, вот здесь я когда-то жил вообще. Если вы не три дня в Вриндаване, то есть вы будете помнить, когда же снова поеду в Вриндаван. То, родное место мое, хотя вы там не родились. Вы увидели однажды только. Нет, Вриндаван — это духовное место. Это сверхсознание. Мы проведем эксперимент с одним человеком. Типово взял человека из зала и посетил его на сцене глубоко. И сказал ему, дал установку. Сейчас Я вас скоро разбужу здесь на сцене, и вы будете со мной общаться за столиком на разные темы, не беспокойтесь, все будет просто. Но всякий раз, когда я коснусь прически, вы разговариваете, снимите пиджак. А когда я коснусь галстука, поделитесь снова. И вот. Вы ничего не будете помнить, когда это снять. Человек будет. Ну, за столик садится легко, разговаривает. И всякий раз, когда прическа касается, снимает пиджак. Когда галстук надевает его. 14 подряд, все прекрасно получается. Зал доволен, локоть. А подобное, я не понял, в чем секрет, в чем эксперимент. Вы просто сидели беседовали о чем-то, а что должно было быть. Вы должны были снимать пиджак, пока маме пишешь галстук. Всякий раз. О, я не знал об этом, скажите. Если вы не знали об этом, то есть, почему делали? Какой причине? Вспомните. Ну да, первый раз я помню, я хотел просто быть современным, показаться и снял пиджак. Я почему здесь был? Ну, показалось, что я неудобно без света, а я снял. И всякий раз была новая, своя причина, но не прическа, не галстук, он даже не знал. Теперь переложите этот принцип на нашу жизнь, вспомните. Бывает такое с нами? Мы говорим, ну кто мне за язык дернул вообще? Зачем я цвета ляпал? Вот лучше не говорить. Вот знал, что вот этот лучше не делать, если он делает это. Я не понимаю, почему это происходит. Я многие вещи не понимаю, почему это произошло. Я вообще в жизни ничего не понимаю, зачем это делать. Потому что результат не предсказуемый. А потом мне говорят, знаешь, какой результат? Зачем ты делал? А кто же знал? То есть у меня просто уличные чувства, но я не знал, я не узнал, и результат неприятный, или совсем плохой. Ребенок, знаете, он же ничего не знает, но ему же нравится, же гостичный. Я сунул бензин, все сказал, а? Мама, дай мне коробку спичек и конечно бензин, который проиграю его, да? Мать ему даст коробку спичек и бензин? Нет, не даст. Это другой уровень, другой уровень разный. Надо знать последствия, что значит ничего не останется, ни от сарая, ни от дома потом. Что делать? Последствия. Итак, сверх-я, она регулирует нашу карму. Почему происходят плохие или хорошие события? Санкционируется свыше, а мы не знаем. Ну, как бы угадывали. А он что, уже разума подсолнечное масло, поэтому состояние состоится. Ну, сумасшедший. Ну, сумасшедший. Боже. Как это оно, что это подсолнечное масло, и даже не состояние, что не будет вообще. И вот это соловки похоже. Она сказала, да, соловки надо купить мне. Известная эта история Булгакова. Можно ли планировать хотя бы ну, на 1000 лет вперед свою жизнь? Это видимо, строим планы. Мы думаем, что все так и будет. И посмотрите внимательно. Ни один наш план не сработал, как мы хотим. Как мы хотим, ни один. Даже если все-таки получили то, что именно хотели, вы не чувствуете, что получилось. Поэтому все равно что-то еще. Не работают планы, не удовлетворяют наши чувства. То есть это наука всегда. Каждый вести внутри себя это счастье, удовлетворение. Все это начинается какой-то прогресс у человека. Сначала нужно удовлетвориться тем, чем, что имеешь. Первый шаг. Как здесь вот есть такой плакат, Ленинский, хорошее там выражение. Люби свое место. Вот кто-то сидит там, сзади, а кто-то здесь ближе. Может быть, тому, кто сзади, кажется, лучше, если бы он здесь, на месте, да, ближе. Говорит, люби свое место. В детстве сидит за стол, за веренным, с родителями, там, чуть странная была, и если всегда ругались, завидовали дети. Вы смотрели там в тарелку, кто у кого что, какие куски лежат в тарелке. И ругались. Это то, у меня вот это, вот так, вот так, почему вообще, за что, и мать подыхает, бах, смотри в свою тарелку, люби свое место. Вот это начинается уже работать серьезное развитие, когда отсутствует какая-то зависть. Зависть вообще это серьезная проблема. Ведь уже хотели в стране, знаете как, в годы коммунизма хотели уравнять собственность, чтобы люди не завидовали друг другу. Значит, вражда между классами, классовая вражда. То есть зависть стала уже организована в классовом масштабе, и тогда сняли все это. Один класс, рабочий человек. Ну хорошо, классы пытались стать, а зависть не устранили. Зависть осталась, и равенства все равно не было. Не будет. Вторая зависть – отсутствие зависти, а не равное количество денег. Когда зависть отсутствует, вот это уже равенство. Это называется духовный коммунизм. То есть идея коммунизма не нова, но вера объясняет, она реализована должна быть на духовной платформе. Мы все слуги Бога. Царь – слуга Бога. Дворник – слуга Бога. В чем разница? И результат достигают культуры одинаковые. Культура одинаковая. Положение может быть разное, количество денег разное, количество ума разное, это понятно. Количество здоровья, срок жизни разное, но культура одинаковая. Не отдается, есть любовь, культура любви. Это называется цивилизованное человеческое общество или семья. То есть скажите, имеет ли что-то смысл в этом мире без любви? Вам нужна семья без любви? А работа без любви нужна? Ничего не нужно без этого. А что значит любовь? Ну, это мы говорим, любовь, хорошо. Я выбираю себя, это любовь, а не разлив. Выбор не только, а не разлив. Выбирайте себе мужа или жену, один раз в жизни, который вам не нравится. Вот любовь. А потом уже ничего не выбираете. Детей вы уже можете выбрать. Потому что какие родятся, такие родятся. Вы не выбираете. Если бы вы выбирали, я бы выбирали чуть получше, я думаю. Родители сейчас недовольны. Это разве дети, это не дети. Это вы дети, короче. Я говорю, так, мать, по-свойски, так говорю. И свиньи, здорово. Ну, когда мужчина такой есть, хотя мы были недавно в Запорожье, там случай вот недавно подъявлявший на весь город, женщина молодая выкинула своего ребенка с моста в воду, туда вот, высочали 35 метров. Она разбирается сейчас с ней, но ребенок вышел, слава Богу. И иногда она отказывается от этого выбора. Сейчас эти случаи, они очищаются, что мать не хочет, но мать живет. Но вообще-то, если в здоровом состоянии брать человека, он примет любого ребенка и будет любить его, будет воспитывать мать святая. Если даже ребенок не ответит на любовь, все равно будет. Хорошо, ребенок растет, приводит друзей в твой дом или подруг. Вы их точно не выбирали. Вот таких друзей нет, они не выбирают. И вы должны еще и принимать людей, понимаете, что ребенок ваш, что это уже с друзьями принимаете. Он все дальше, и если приводит номер жениха, но вы уже точно такого жениха никак не выбирали, вообще невозможно. И вам придется принять это уже. Внуков принять, и все остальное вы уже не выбираете. Выбора-то нет. Выбор только один в жизни. Чему на жизнь учат? Любить всех подряд получится. О, как оно устроено. Поэтому нет. Я заведу новую семью. У меня может, дети уже выросли, но мне это уже не нужно учиться. Сейчас я могу новую семью. Немножко протянуть кожу на спине. А затылки и новую семью. Бабушка, самая уверенная бабушка, она красит волосы, подтягивает там кожу, идет сейчас новый человек, все нормально. Культура оттуда это приходит. Она не какая-то, она искусственно навязана, она стимулируется искусственно на органы чувств, на объекты чувств влияют, реклама называется. Телевизор, это массовая информация, идет, стимулирует, пока у меня появится ощущение того, что вы видите. Ощущение, которое будет ощущение, все, проникает в разум, и уже это жить не можете. Ну, скажите, бутылка, например, водки. Пьете. Пока это чувство, и ум не так опасно. Не так опасно. Можно сказать, нет, ты пошел по делам. Но если ты не правду, вы алкоголь. Все. Процесс не обретен. Зашивайтесь там, ампулы ставьте. Очень сложно. Если это в разум, глубоко проникнет в сердце, то уже раб ты будешь. Когда-то я передачу России там была более пьянская. Если есть времена, я сделаю документальный фильм о алкоголизме. Ну, такой откровенный, там показали, что крупным планом, эти лица, этих людей, вот таких самых уже опущенных, чтобы показать всем, что такое пьянство. И их там тестируют перед экраном, перед камерой, спрашивают, просто, чтобы показать их внутренний мир, их ценности. И вот эти люди, они сидят, знаете, они вечно такие вот нескоординированные, такие полуразрушенные, над ними уже смеются, конечно, но трагедия. И ведущий спрашивает, ну, скажите, вот ваше понимание друга, кто такой друг? Но он серьезен, думает, друг, еще, друг, это тот, кто сам любит и тебя любит. Не смейтесь, трагедия. Трагедия – это потеря разума. Это пример того, как бутылка проникла в разум. Все это смысл. Цель и смысл жизни. Так же наркотик. Проникает вкус в разум, процесс будет необратимым. Не может не спасти человека. Поэтому разум нужно беречь. Береги честь слова, вы говорите. Разум берегут. До 16 лет, это ограничение. Что это означает? Беречь разум, чтобы разум остался чистым. Ну, бывает, он ума, языка, там всякое. И тогда случается, мысли прибегают, слова какие-то выскакивают, помолвятся, глупости. Но разум это берегите. Разум это поступки человека. Поступки. Пока ты еще говоришь что-то несносное, ну, надо, можно простить, но когда ты начинаешь делать что-то несносное, это проникает и поступит в разум, пропущает тебя твоя. Викара, плохая кара, плохая лестница. То есть, значит, рабом этих обстоятельств. То есть поступки нужно делать правильно. Вот, вот тоже в цивилизованном обществе. И разум наполняется вкусом сверху, а не снизу. Снизу, видите, только проблемы. А сверху идет чистая духовная энергия. Любовь. Любовь, сострадание, чистота. Что там еще? Милосердие. Простота, аскетизм. Религиозность, естественно. Естественно. Не надуманно никак. Не конфессионально, а естественно. Природная религиозность. Итак, видите, идут все высшие качества, высшие сверху энергии, а все низшие качества снизу идут. И ум человека вот находится в таком странном положении. И он тянется и к разуму, так этому вот высшему началу, и чувствует вот так вот тянет вниз. И вот здесь у него конфликт. Вот это мы с вами. Вот здесь мы страдаем вот от этого. Горе от ума. Проблем никаких нет, но в уме есть проблемы. А ум — это серьезная проблема, глубокая проблема. Люди многие не выживают от мира. Большинство людей не выживают, если ум не контролируется, они жить не могут. То есть это глубокое внутреннее, то, что у нас болит здесь, ум, недушающий. И поэтому счастливы для них только два типа людей. Либо полный глупцы вот здесь, ешьте или сидите, чувствуют. Либо мудрецы совершенно. Вот они уже счастливы. А тут посередине будут страдать. Теперь, если рассмотреть эту структуру с позиции семейных отношений, мы должны переключиться на тему сейчас мужчин и женщин, то любовь, видите, бывает на различных уровнях. Так, понимание. Вот здесь понимание любви чувственное, животное. Приятные запахи тела, близкие. Или духовно можно стимулировать это. Форма тела человека. Его движение, речь сладкая. О, приятный очень человек. Мне очень нравится. Мне кажется, что даже влюбился в этот образ. И когда это приятно для чувства, у него возникает фантазия. Воображаемые вещи. Как это примеряли, или в Гиннесе они воображали любовь, а потом иллюзия ушла. И что же они сказали? Он сказал, она дура. Только что это был, значит, нимфа, сотканная из света и воздуха, и пространственная, из чего. А теперь нужно пустить дура. То есть ум обманывает. На уровне разума любовь проходит путь очищения. Трудно быть вместе мужчине и женщине, потому что и природа, они разные. Сейчас я расскажу об этой природе вкратце, здесь стираю. Природа мужчины и женщины, они имеют много общего и принципиально отличаются друг от друга, функционально. Если взять здесь мужчину, а здесь женщина, вот две составляющие как бы внутреннего мира, психологического здесь чувства, часть одного повышения, а здесь разум отличает второй, другой повышение. Разумная сторона, чувственная сторона, эмоциональная, рациональная, так. То мужчина имеет, скажем, единицу измерения 100% его возможностей, чувств и разума, 100%. Да. У женщины цель с мужчиной больше, примерно 170-180%. Она будет чувствовать. Это сыновья слова говорят. Веды говорят по-другому. Древние книги говорят, женщина превосходит мужчину гораздо больше, несравненно больше, 9 раз. Глубже способность чувствовать и применять разум. В этом также ее недостаток есть. Она глубже находится в материи, больше зависима от нее, повторяется. Переживает все очень глубоко и трудно оторваться. Мужчина, вы видите, не так глубоко чувствует и рассуждает в этом мире, он свободен. То есть главное преимущество, что он свободен. И вот когда он женится, это его главное препятствие, основное, потерять свободу боится человек, который женится. Вот страх звучит мужчина. И, да, 900%. То есть женщина любит глубже, страдает глубже, переживает глубже, она постоянно погружена в какие-то вот эти сложные, речевые переживания. Что чувство и разум одновременно не работают на таком уровне. А мужчина вот на эти 100% ему легко принять решение. Если женщина может переживать глубоко и понимать, даже будущее может видеть, то мужчина легко принимает решение. Он не задевается ошибками или какими-то другими проблемами глубоко. Он может руководить, принимать решение, он такой судья, он такой вот работает. И у него психология работает вот эти две составляющие поочередно. То есть если работает разум, то чувство устраняется, не мешает ему. Все, на работе. Принимает решение, руководит. Чувство не мешает ему. Забывает о отдыхе, о чувствах, о жене, о семье, забудет, о чем угодно. Как он работает? Даже звонит по телефону, даже пора, да, но чувство. И отец, там, хотя дети ждут, хотя дети ждут. Раз, у него разум включается, это же все понятно, теперь чувство. Отдыхает. Отдыхает, бывает на работу. Ну, на каждой гулянке. Жены говорят, хватит завтра на работу, хватит, остановись, я прошу. И тащит на себя, достает домой потом. Что мужчины, когда отдыхают, забывают это все. А женщина, она помнит все одновременно. Вот так работает еще в работе. Ну, попробуйте принять решение для женщины. Вы все понимаете, а решение принять сложно. Смотрите, они одновременно, они противоречат друг другу, мешают, вы все знаете, вы дадите к мужу, если дорогой, делайте, как я тебе говорю. Я не знаю, как вы так делаете, или так делаете, так делаете, или так делаете. И так, или так, или так. Ну так делаете, все, принял решение, 100%. Все. Делает ошибается, а как я тебе говорю, я тебе говорю. То есть она как бы замуж защищена, вот она сама не участвует, не принимает это решение, но она влияет на тебя и его. Она всегда будет влиять на него, своим пониманием. При этом есть одна проблема, то есть и природа, они разные. Если женщина дает мужчине непрошенный совет, он оскорбляется. Это природа мужчины. Женщина может это не понимать, мы говорим об этом. Она может не понимать, что плохого, я же говорю хорошо вещему. Делать вот так, как же лучше. Как он слышит это, мужчина, с его эго, мужчин, он понимает это так. А она считает, что у нее собственное позло. Она не вообще не уважает. И вот если дорогие женщины делают дарить прошлый свет и мужу в несколько лет, будьте уверены, вам очень скоро потерять интерес. Мужчина любит получать прославление от жены. Вот это его силы. А они наставления. А вот когда он просит совета, вот тогда министр будет очень мудрый, хороший совет. Прошлый совет. Не прошлый, не делайте. Разрушите отношения. С другой стороны, женщина эмоциональна. Ей нужна разгадка, ей нужно кому-то все рассказать. Но все так есть на самом деле, до подробностей. Вот дядя тяжело работал. Тяжело работал, он ложился спать, сразу засыпал. Тетя убудила среди ночи, чтобы раскрыть ему сон. Вася, подожди, не спи, подожди, не засыпай. Иначе я забуду сон. Сон надо рассказать, потому что меня раскрывает. Такой сон приснился. Этот дядя Вася сейчас не бежал. Он хотел спать, но жена, и нужно слушать. Потому что если мужчина не слушает жену, ты слишком долго говоришь, слушай, слишком долго говоришь, ты уже все в конце вспомнила. Вот так, делай, все будет хорошо. Все, все решение, решение есть. Что она думает? Я не знаю. Но как же нужно, если дала решение? Решение не нужно, это просто отмена эмоциональности. Столько, сколько ей необходимо. То есть вот это нужно знать. Эмоциональный момент, женщина хочет получить поддержку эмоциональную. А для мужчины это аскеза слушаться. То есть он уже решение давно знает, что нужно делать. Например, вот он до брака, он принесет цветы, там, говорит, там, люблю, там, постоянно, там, комплименты, и все. Поженились, все, кончилось. И она очень вместе думает, так ты что, меня уже не любишь? А с чего ты взяла вообще? Зачем снова слушать? Это же давно решено. Вот хотите собрать, признание уже было, документы, печать есть. А что ты говоришь вообще? Не понимаю. А ей нужно подтверждение получать, оказывается, регулярно. То нотариусы, да, вот муж должен повторять эти вещи, оказывается. То есть это эмоциональная сторона женщины, и говорит, что природа тоже должна уважаемым быть. Не пренебрегается. Значит, женщина станет в чувстве несчастной и ненужной. Кстати говоря, для женщины это самая большая проблема, быть никому не нужно. И что же случилось? Посмотрите еще раз на эти цифры. Страшная разница. Вот современная женщина, а вот женщина ведическая, древних времен. Какая категория женщин? 9 раз превосходили возможности мужчины. Что это означает? Очень тонкое устройство.
что написано в древних книгах. Женщина – это пальцы мира, самочительная часть творения. Все чуть будущее может видеть, может лечить, может принимать мысли и желания, может предупреждать в опасности, заботиться о репутации мужа, все видит, все чувствует. Когда? Тоже написано. Когда она цела внутри. Думает только об одном мужчине. Тогда она вот такая могущественная. Но сейчас эмансипация, а это означает, что женщина будет не об одном мужчине. Таким образом, могущество уменьшилось. Почти полтора раза всего жизнь происходит. Она почти как мужчина становится. То есть ее внутренний мир малочно отличается от мужчины. Она это уже привлечь сильно не может. Сильно не может. Тогда она привлекает чем? Физически. Форма. Вот все время культура, она удаляется в эту сторону. При этом, когда она формой тела привлекает мужчин, конкурирует, идет одежда, вызовы это бросает, прямо на улицу не ходит, почти без одежды, что-то лечь мужчину. Какого? Похотливого мужчину, конечно, привлекает. При помощи вот этой энергии, низшей энергии. Это быстро исчерпывается, и она становится никому не нужна. То есть ее используют, а потом значит, никому не нужна. У нее есть такой ребенок, все такое есть, а вот никому не нужна. Она неинтересна. С ней не общаются долго, ее всегда как-то забывают, оставляют, пренебрегают, внимание не уделяют. Представьте, женщина чувствительное существо попадает в такую позицию. Это глубокий стояк. Я думаю, что женщина наказывает на этой жизни по защите любви, постоянно. Ее любит отец, когда она девочка ест. Любит муж, когда она женщина молодая. И в старости любит ее дети. Всегда есть забота. И тогда она счастлива. Но если отец ее не любил, муж бросил, дети все разъехались. Самое тяжелое и плохое положение этой женщины. Она уже не может быть великой. Великая женщина, которая вдохновляет мужчину, получает любовь. Становится великой матерью, великой женой. Это величие. То есть высшее положение женщины в этом мире – это мать. После Бога, почитаем, первое – это мать, говорится, мама Сибири. Но это зависимо от чего? Материнская энергия. Сексуальная энергия, мы говорили об этом. Сейчас она увеличивается вообще. Зашкаливает уже норму. Уже температура, уже болезнь. Это означает, что с такой же скоростью вниз спускается материнское качество. Вот так. Это взаимозависимые вещи. Либо одно, либо другое. Либо сбалансированное. И какой результат, когда материнская энергия уменьшается? Чудовище, сейчас вы увидите. Результат такой, что мужчина становится слабыми. Сила дает именно мать. Мать – это долг, мать – это любовь. Мать – это любовь к родине. К Богу, ко всему самому ценному. Если этой поддержки нет, то слабость, даже она мать смотрит, как на объект чувственного наслаждения. И он теряет эти ценности. Сейчас, в современном мужчине, почти не стало смысла жизни выше. Родина, мать, любовь, семья снижается ценности. Человеческая ценность снижается. Сколько стоит кусок мяса на рынке? Умножить на 70 кг. Вот иногда человек оценивается. И еще даже меньше. Легко. Столько насилия по всему миру, что ценность через всю жизнь снижается. От чего она зависит? От этих самых отношений. Но при этом мужчина и женщина, конечно, могут навредить друг другу, потому что если женщина слишком пробуждает его чувства, а разум не трогает, то мужчина пропадает. Он погибает, как личность. И она его потом сама уже уважает, он стал слабым. Он не такой, как раньше. Он вдохновленный, творческий, энергичный. Много что. Главное его дело. А сейчас он это абсолютно вялый. Неинтересно, не интересно. Так вот регуляция, говорится, ребята. Сексуальная жизнь между мужем и женой должна регулироваться, чтобы это не произошло. Один раз в месяц. Сексуальное отношение. Это энергетическая установка. Не знаю, как это применить. Современно это не сейчас. Но вот если это делать так, то вы будете использовать много энергии, чтобы ее расходовать на какие-то высокие цели. Творчество, например, в деятельности. То есть много чего полезного можно делать. Это для мужчин очень важная информация. Если попадаете под власть просто женщин, кричат, то мужчина становится танцующей собачкой в ее руках. Подкаблучный называется. Он теряет честь и достоинство. То есть он будет ведущим, номер один в семье. Жена идет за ним, замужем находится. А он, принимающий решение, что знает высшую цель. Даже если мужчина не знает высшую цель, он живет на реализации вот этой мужской силы, его полноценности. Психологи говорят, что около 5% возможностей он всего лишь использует в течение жизни своих возможностей. Около 5%. Все остальное в спящем состоянии остается. Мое личное мнение меньше. Не 5%. 5% это очень много было бы. Меньше, около процента. Это хороший, разумный человек. То есть потенциал гигантский, на самом деле. Итак, мужчина, поскольку он не контролирует чувства, если не контролирует чувства, то он склонен иметь больше, чем одну женщину. Склонен к этому. Он склонен к обману. А женщина склонна к извлечению выгоды, сильно мужчину хочет, чтобы получить от него все, что она желает. В этом смысле они друг друга эксплуатируют. Поэтому заключение для беседы будет. Верно утверждает, что если вы думаете, что у мужчины и женщины, вы не избежите никаких страданий и не построите свою семейную жизнь правильно. Тогда нужно одну вещь добавить сюда. Я не мужчина, не женщина, я душа. Тогда нужно наконец понимать друг друга. Мужчина и женщина никогда не будут друг друга. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Так, вы видите, сегодня мы с равных планет существовавших. И вот когда мы начинаем сознавать, что я душа, у нас есть общая цель и смысл быть вместе. То есть освященный брак, и жизнь, как также освященная, одухотворена, и семья освященная, одухотворена, тогда появляется общий смысл, цель и успех. Вот тогда мы строим династию с вами. Семейные традиции великие. Мы передаем, кроме богатства материального, еще и духовное знание. Вот это все традиции династии. Просто передача богатства по наследству не означает династия. Потомки без духовного знания промотают все, пропутят все эти деньги. А если они получают еще и знания, традиции великие, они знают, как дальше увеличить богатство в этом обществе. Так, и в конце концов, чтобы понять эту душу, за пределы мужчины и женщины, нужно видеть, нужна практика медитации. Мужчина и женщина связывают вкус отношений. Как только возникли сексуальные отношения, все, они связаны тонким телом. Тело, чувство, ум, разум, они связаны с людьми. Разводов нет. Это фикция. Вы можете развелись, конечно, но в уме этот объект должен жить всю жизнь. Тонкое тело связано с людьми. Что был секс? Секс — это один из магии. И он становится связь. Это те отношения. Там этот вкус их связывает. Любовный. И точно так же связывает этот любовный вкус муж и жену. Еще должна быть связь, духовное родство. Духовный вкус между ними должен быть. То есть в древности все высшие классы общества занимались медитацией в семье, в биологии. Мы сейчас называем это медитация. То есть они каждое утро посвящали мыслям о Боге вместе, совместно. С этого начинался день. Есть правило. Утро для Бога, для духовной практики, день для экономического процветания, а вечер для того, чтобы приятно проводить время с хорошими людьми. Для счастья, для общения. Если мы каждый день отрегулируем себя таким образом, то мы все успеем делать в жизни, но все будет развиваться гармонично. Если мы с утра должны сразу на работу, мы ничего хорошего не сделаем. Я наблюдаю часто утром, как люди бегают на работу, когда я рано проснулись, заниматься медитацией, летом. Я вижу, что наступает время, когда вот все бегут на работу. Подъезды там, дверь открывается, все бегут, 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 бегут там, на транспорт, кто как. Я замечаю их настроение. Они не выглядят счастливыми. У них проблемы нет. Но вот эти миллионы людей, которые на работу хотят нести счастье своим людям. А счастливые зрители. Нет, человек не просыпается в радости. О, на работу. Всю ночь не стал. Просто думал об этом, что наконец на работу придет. Да нет, мы уже устали сегодня. И если вы не занимаетесь утром медитацией, если вы несчастливы утром, так не почувствовали радость весь день, вычеркиваете из жизни. Бесполезно. Он вам даже запомнится. То есть энергию радости нужно получить с утра. Соприкоснитесь с чем-то высоким, божественным, чистым, глубоким, трансцендентным. Вот. То есть это медитация. Вы наполняетесь, а вот потом начнете что-то делать. Полезно. А вечером вы еще встречаетесь и делитесь, рассказываете, что было днем, что много ценного, что произошло. День прожил, зря значит, пережив полностью, до глубины, значит, вы счастливы, глубоко. Если мы просто как автоматы ходим туда-сюда с работы,
домой с работы, отдых, стирка, готовка, работа, отдых, стирка, готовка, работа, немножко связи, еще работа, и целый день. А средний труд не станет. Все замкнутый цикл. Поэтому нужно еще какой-то высший смысл. И когда мы говорим о медитации, мы сегодня покажем, представим несколько видов медитации, просто познакомить людей, гостей, которые пришли сильно когда. Что такое медитация? Медитация включает в себя культуру. Я не хочу говорить о механистической медитации. То есть, когда вы сидите безмолвно в пещере, в позе лотоса, не дышите, не смотрите, медитация. Вы умираете, конечно, времени. Не нужно ходить в пещеры, две пещеры только не найдется у нас сегодня. Здесь, хотя в Донецке, может быть, есть, но много тут шахты остались. Вот, кстати, я не рассчитал. Как раз о такой йоге рассказать. Шахты. Я думаю, что вы не согласны сейчас уйти надолго в такую медитацию искусственную. А вот есть естественная медитация, как форма музыки, песен, танцев, гимнов, духовных, мантр, звуки, мантры медитации. Это целая культура ведическая на этом держится, и там есть разные мантры, шевелионы, есть среди них маха-мантра, великая песня освобождения. Ман-тра. Манас-ум. Тра – это освобождение. Только не говорите, что у вас нет проблем умер. Вот когда вы начинаете ссорить с песней, вы вспоминаете про все эти проблемы. Вы все вспомните. Да? Во время ссоры все всплывает, все это есть. Иногда это не мешает, вам кажется, но всегда находится с нами. А теперь представьте, что этого нет на самом деле. Что почувствовать? Какая легкость вообще? Понятно, чего? Какая-то сила, какая-то энергия. Оказывается, я могу забывать обиду вообще, прощать все это, очищать. Умствуется как огонь. Растаешь мусором, сжигаешь снова чистый. Вот она йога. То есть самоподдержание. Это позитивный ум. И таким образом человек, у него функция, вот эта сила ума его, йоги. Он может трансформировать все плохое в хорошее. Вот это уже человек. Вот он, представитель Бога в этом мире. Вот дай ему что-нибудь плохое, он создаст прекрасное общество. А бывает наоборот. Слышит все хорошие вещи, а делает непонятно что. А если человек пошел в поле, а вот что он делает? Ну и что он успешно справился с делом. Привычный. Он оглянулся и посмотрел, что он получилось. О, Боже, ужин. Кошмар. Отвращение на лице. Отвращение удивительно, что ты смотришь отвращение. Еще вчера мы были вот фруктами, овощами, зерном, сладостями. Пообщались с тобой одну ночь, что превратить. И так иногда непонятно, что мы делаем в этом мире. Много хороших вещей от отца, от матери, с них, но что мы делаем, непонятно. Во что мы все это превращаем? Мы приехали в Кызылорду. Казахстан, как-то древняя столица Казахстана, Кызылорда. Снег, Саксаулы вокруг, верблюды. Там пыль и бури бывают. Подъезжаем за 70-80 километров до города. Вот эта вся степь, вся она устана полиэтиленовыми пакетами. Ну просто до горизонта, все кругом. В пакетах, пакетах, пакетах. Откуда все это? Человек все это делает. Глупый человек. Потерявший видение широкое. Просто знает, этот пакет нужно завернуть туда, как нужно вывести, он не очень было не понимает. А молоко откуда он берет? Из магазина почти. Из бочки молока. Когда он видит, что корову дают, во-во-во, это что такое вообще? Это откуда молоко идет? То есть я слышал это, но когда увидел, я был в шоке. Оказывается, молоко-то дает корова. И не просто дают, она же мать, поэтому дают молоко. Там столько отношений, оказывается, которых мы не знаем в городе. А хлеб просто в магазине покупают. Нет, ты выращиваешь там в поле. А потом ее делают. Это целый процесс, целые отношения, целая жизнь в этом. Итак, мы вышли из системы природы, мы вошли в другую систему искусства, созданную нами. Тебе нужно все это восстановить в уме, увидеть, где мы живем. Где мы находимся, что это за вселенная, где этот сверхразум, медитация. Медитируем сверхразум, когда мы получаем результат, что это сверхразум пронизывает всю нашу сущность. И чувство становится проникнуть в счастье. Вы начинаете видеть то, что раньше таланты открывались. Например, Менделеев, он таблицу видел во сне. А Моцарт писал музыку, потому что слышал ее. Он ничего не придумывал. И Пушкин делал то же самое. Брал перо, макал чернила и видел тексты, и записывал их. Посмотрите учебники Пушкина. Там нет исправления. Там все просто записано. И Есенин его стихами со сцены, спонтанно. Чудом света называли. И говорю, я как это делать? Ну, просто вот я хочу и вижу все. Вдохновение. А они вдохновение ничего не вижу. И что за талант? Дар Бога, да? От Бога. Он говорит, сверхсознание. Я сказал, подсознание, я бы руководил, ну-ка талант и сюда. Давай работать. А теперь я отдыхаю, все, мне больше не нужно. Нет, он приходит хоть не знаю когда. Я не знаю эти законы. Нужно учиться этим вещам, жить в Бога, как говорится. Итак, медитация сейчас у нас будет баджана. Я попрошу, чтобы подготовить инструменты, пока я буду объяснять, что такое баджана. Просто покажем часть ведической культуры, послушайте. Это очень важная часть медитации. Это же не важно, это пауза. Это не медитация.
Давай, сюда.
Глубокое размышление сопровождается обычно негромкой музыкой, главное спокойно, чтобы погрузиться в свое мышление. И прокрывается чьими текстами. Обычно прокрывается несколько раз, по много раз, одно и то же, потому что углубляется значение текста. То есть вся наука медитация заключается в том, чтобы углублять понятия. Ярость, понятие я. Мы углубляем, идем вглубь себя. Вот доходим до конца. И там что? Там самадхи, там транс, там какой-то источник энергии вам не интересен. Источник счастья берет, источник знания, почему это источник, источник вечности. Вот при помощи медитации мы вспоминаем все, вспоминаем покрытие сознания, углубляемся. Часто мы с вами разговариваем перед тем, что я это неправильно понял. Вот слово ты говорил, я это слово по-другому понимал вообще. А ты так понимаешь слово. То есть он понять ему разные губы. И медитация устраняется противоречием. Вы избавитесь от всех этих раздражений и гнева, если добиться медитации. Чтение, скажем, книг, это тоже форма медитации. А, понимание терминов глубины – это медитация. И на что нужно медитировать? Прежде всего, нужно понять себя и сверх-я. А все остальное приложится к этому говорить. Поэтому сейчас послушайте священные тексты, важно. Такой мероприятий медитации, чтобы встать на свою зале. Вот у нас есть яркий представитель, у нас есть. Здесь есть люди, здесь есть культуры. Они красиво все одеты. Но вот это у нас Ниска Дарон, Карнель Райт.
Thank you.
Здесь, что происходит.
Итак, вот ладошки. Мы должны взять три ровные вместе со мной. Надо выглядеть вот так. Синхронно. Очень хорошо. Переслушали мантру. Книги духовные. И когда вот так поем, что происходит дальше? сначала очищение, облегчение, потом радость, и ей зачем это называется? Само собой. Естественно. Танец – естественное проявление радости. В этом же профессиональный танец, но сегодня покажем именно вот духовный танец. Танец – проявление вот внутреннего состояния. Хорошо. Встречайте нас, будет очень интересный момент.
Теперь можно спрашивать, углубляться в какие-то темы. Итак, уже есть у нас записка. Возможен ли компромисс? И чувства удовлетворены, и разум в порядке? Или поднятие, возвышение на уровень разума прекратит чувственное удовольствие? Разум – это и есть причина удовлетворения, не чувство. Заметьте, если чувствам дать волю, они угнетаются и устают, становятся подавленными, депрессивными, чувствительными, обидчивыми, уязвимыми, неудовлетворенными. А если отрегулировать деятельность чувств, они острые, восприимчивые, счастливые. То есть мы же знаем, что нельзя переедать, скажем, слишком долго спать, вот эту деятельность чувств, если отрегулировать, они здоровы становятся. Аскез делает нас сильными, здоровыми. Холодное омовение, скажем, вегетарианство, количество сна. И страдания уменьшаются. Это счастье чувств на уровне разума. Но если же чувствам дать именно полную свободу, они становятся вот такими, они пресыщаются, они постоянно злоупотребляют, как говорит Аюрведа. Если вы вышли голодными за стола, то вы наелись. А если вы наели за столом, то вы переели. А если вы переели за столом, то вы отравились. Вот как бы вот эта потребность чувств, да, она несколько превосходит нашу возможность. А разум должен это регулировать. Поэтому есть противоречий нет. Регуляция разума только берет порядок деятельности чувств и становится более счастливым. Ранние утренние подъемы. Если вы рано поднимаетесь каждое утро, еще до восхода солнца, если привыкнете рано подниматься, вы получаете прану. Прана в это время очень могущественная. Перед восходом солнца, на восходе солнца, эта жизненная сила идет. И вы дышите, вы не спите, вы не просыпаете это время. И таким образом ваше здоровье поправится уже на много-много процентов в течение нескольких лет. Но этих лет это сильный результат, утренние ранние подъемы, чтобы мы знали об этом. А если еще вы делаете омовение каждое утро прохладной водой, то есть вам врачи, в принципе, могут не понадобиться в течение всей жизни. Вы легко можете себя регулировать. Но поскольку регуляция сейчас она неправильная, нужны врачи, нужны медикаменты, очень сильные такие средства пробивающие, химические, хотя достаточно воды, трав, достаточно хороших слов, на самом деле, если хорошо отрегулировано тело, чуть-чуть небольших усилий вы снова хорошо себя чувствуете. И вот это регуляция. Это разум. Поэтому и счастье на основе разума, она стабильна и чисто. Наслаждение чувств. Как убрать страх? Сколько свободы давать мужчине? Какая должна быть свобода? Хороший вопрос женщине задают. Они практичные, они разумные, видите, 9 раз сразу чувствуется, женщина задает вопрос хороший. Итак, как мужчине давать свободу? Нет, держите его на привязи. Если дать ему свободу, неизвестно, что будет. Но мужчина получает свободу, когда может сам контролировать свои чувства. Если он контролирует свои чувства, если он не склонен к греховным действиям, то в этом случае о мужчине говорится так, Веда. Он может идти куда хочет и когда хочет. И возвращаться, когда пожелает. Он сам это решает. Он свободен. Но когда он чист? Если он не чист, он теряет свободу. Жена говорит, куда ты собрался? Нет. И так далее. В таком духе. Поэтому чистота дает свободу мужчине. Итак, чистота означает, что он не ходит, не занимается незаконным сексом, не привлекается чужими женами, он не принимает интоксикации, не ест мясо, ну, в высшем смысле слова, арий такой. Чего бояться? Полная свобода. Денежные махинации, грабежах и запретниках не участвуют. Он соблюдает принципы свободы. И он свободен от этого. Когда хочет и куда хочет, может идти. И жена не беспокоится, напишет. Но если он не такой, это другая сторона, другая проблема. Страх означает, а это форма невежества. Есть страхи уже какие-то врожденные, есть приобретенные страхи, естественные, как бы, и болезненные страхи. Есть фобии всевозможные, это уже отклонение психики. Но суть в том, что страх – это привязанность какая-то. Стоит вам подумать, вот хоть на секунду подумайте об этом. об этой формуле. Ишавай сайдам сарвам. Сейчас я переведу. А вы настроитесь только. Подумайте глубоко, и страх уйдет. Ишавай сайдам сарвам. Перевожу. Все принадлежит Богу. Ну, страх уходит. Видите, вы же спокойно чувствуете. Чтобы принять какую-то истину, какую-то философскую истину, страх уходит, скорбь уходит, противоречие уме уходит, ум становится счастливым, умиротворенным. То есть недостаток умственной нагрузки, интеллектуальной умственной нагрузки, недостаточно философского поиска любви сейчас, подвержен страхом, депрессиям, беспокойством и так далее. Слабый ум. Если дать ему хорошую нагрузку, философскую, научную, вы видите, скорбь уйдет, страхи начнут уходить. Я — душа, вечная душа. Подумайте об этом глубоко, почувствуйте радость. Но хоть на секунду примите это, но почувствуйте эту радость, как все будет гораздо лучше в вашей жизни. Если я страдаю в этой жизни, есть причина в прошлом, не беспокойся, исчерпает себя эта карма, изменится жизнь, все меняется в этом мире, планеты меняются, все меняется, циклы все эти ходят, благоприятно, неблагоприятно, жизнь полосает, терпи, не обращай внимания, это зима, лето, ты же не переживаешь. Солнце заходит, ты же не плачешь, что оно ушло, оно завтра взойдет, не беспокойся. Вечные циклы. Итак, развитие знаний устраняет эти вещи. Коренная причина страха заключается в отождествлении себя с материей. А материя временна. Поэтому жизнь сопровождается желаниями и скорбью. Желание того, что нет, и скорбью потерь. Это страх. Я что-то имею, но я же могу потерять. Я всегда беспокоюсь об этом. Мы должны знать, ишавайся идам сарвам. Мне здесь ничего не принадлежит, ни рмама, ничто не мое. И вы освобождаетесь от всех страхов постепенно, от всех отождествлений. Что означает массовая гибель людей, например, авиакатастрофа, коллективная карма. Люди собираются не случайно. Интересная статистика, я слышал, обычно тот самолет, который должен будет разбиться, около 30% пассажиров отказываются лететь на нем. Перед полетом это обнаруживается. Около 30% отказывают, люди не приходят на посадку. Почему? По каким-то постоянным причинам. И те, кто садятся, потом происходит крушение. То есть происходит какой-то отбор тех людей, которые имеют общую карму коллективную и умирают в одно время. Это просто понять. Может ли медитация не получиться? Медитация означает, что вы повторяете мантру и слушаете, ум должен участвовать. Тогда это медитация. Если ум не участвует, ничего не получится. Если вы думаете о другом, это время о чем-то, ничего не получится. Можете попробовать так. Рано утром поднимитесь, мовение сделайте до работы, чтобы у вас было время. Сядьте ровненько, не спите. И повторяйте вслух эту мантру для себя. Тихонько. Что-то слышите тут. Но слушайте внимательно. Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, 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 Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, 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 Кришна, Харе, Кришна. Слушайте, вы все сами увидите. В этот же день. Не надо никаких объяснений. Не может не получиться, если вы слушаете эти звуки. Такого еще примера не было. Что о бесплодии говорят веды, как этому помочь. Здесь нужен, конечно, врач, чтобы объяснить эти тонкости, но в целом это тоже относится к кармическим реакциям, что каким-то образом мы не заслужили детей, потомства. Иногда мы не заслужим хороших детей, иногда заслужим хороших детей, иногда не заслужим вообще никаких детей. Это различная карма, прошлые поступки, действия, которые отражаются вот в нашей судьбе таким образом. Плохим и хорошим, поскольку поступки смешанные. Но одна женщина, она поехала в Индию, и там один священник сказал, что я могу сделать ягью специально, чтобы у тебя родился ребенок. Там сделали ягью, после этого у нее родился ребенок. И она благодарила потом нас, что мы посоветовали ей обратиться. Есть специальные процедуры, которые, ну, как бы, на другом уровне это можно осуществить. не на медицинском, не на физическом, а на тонком уровне решается проблема. И тогда это помогает. А бывает, что просто даже это не помогает. Какие-то проклятия существуют, родовые проклятия существуют. Все что угодно существует. Но в целом это называется карма. Мы не диагностируем карму слишком. Не нужно это делать, нужно просто знать, что хорошо, что плохо и что духовно. И вы никогда не запутаетесь в этом мире. Что хорошо, что плохо и что духовно. Духовное означает уничтожает карму. Поэтому нужна духовная практика, чтобы очищаться, чтобы восстанавливаться. Что делать, если первые 25 лет, 50 лет ставили печать жизни и следующее, я плохо понимаю почерк, нужно что-то прочитать все-таки. Тоже, да? Так, пока разбирайте текст.
Что делать, если первые 25 и 25 лет, 50 лет оставили печать в жизни, и следующие 25 лет идет возвращение к этому негативу у женщины? И если она не может избавиться, как ей помочь в этом? Это первый вопрос.
Я отвечу на первый вопрос. Вы слышали, да? Если уже полжизни прожито как-то с негативными впечатлениями, и последующие уже годы мы просто вспоминаем те негативные годы, ошибки. Как это изменить, особенно у женщины? А женщины, им труднее во много раз, 9 раз труднее в жизни. Это самое трудное положение быть женщиной. Но для чего мы об этом говорим? Почему мы говорим сегодня о такой практике, такую лекцию даем и поем здесь? Чтобы мы воспользовались методом. Мантра медитации – это сможет очистить все эти прошлые самскары. То есть память сохранится, но отношение к этому изменится. Это сродни тому, как вы поднимаетесь на высокую гору, и уже вы не в городе, а смотрите как бы на город, вы видите все, но вы уже в другом измерении находитесь. То есть недостигаемо для этого измерения, хотя вы участвуете в жизни. Так же, нужно очищение. Мантра очищает ум. То, о чем мы как раз и говорим. Нужно все эти впечатления убрать, устранить. Начать позитивную жизнь. И с плохим багажом, да, трудно позитивно мыслить, согласна. Поэтому, пожалуйста, повторяйте мантру. Практикуйте ее. Со второй вопрос.
Правильно ли жить без создания семьи?
Правильно ли жить без создания семьи? Если у вас есть более высокие обязанности, чем семья, да, то это правильно. Если нет, то это не очень хорошо. Это честь вам не сделает. Семья – это высокие обязанности. Но если у вас еще есть более высокие обязанности, можете не жениться. В этом случае. Если нет, то какой смысл жить просто? Ради себя одного, что ли? Самое примитивное, что человек может быть. Должен посадить дерево, воспитать сына, говорится. Он должен что-то полезное сделать в жизни, что-то оставить после себя. Особенно сын должен быть, говорится. Это важно, чтобы мужчина был сын. Но если у нее есть обязанности высшего порядка, то семья же не имеет такого большого значения. Чувствую себя слепым котенком, как понять, что живу и действую правильно или нет. Всегда сомневаюсь. Нужен духовный учитель человеку. Сомневающий не будет счастлив ни в этой жизни, ни в следующей. Написано. Нужен духовный учитель. Кто уже не сомневается, уже преодолел платформу сомнений, он уже живет на духовной платформе. Он не думает о ней, живет ей. И от такого человека мы получаем руководство, помощь. Иначе как мы сами сможем понять, что правильно, что неправильно? Как это для человека вообще возможно? Это очень относительное представление. А нужен человек, который находится в брамане, и он знает абсолютную истину. И получая это руководство, мы сможем получить совершенный путь в своей жизни. Откуда вы лично черпаете внутреннюю силу? Кто вас вдохновляет? Меня много вдохновляет, например, меня вдохновляете вы сейчас, когда я сижу. От вас черпаю силу, вы мне даете. Если также у духовная практика, я исследую около 25 лет. 25 лет я также вегетарианец, в принципе, регулирующий. Это у меня есть источники силы, безусловно. Иначе бы не мог так долго этим заниматься. Мантра важнее всего. Пожалуйста, поясните без ограничения трактат Шивам Букальпа. Пару слов о Парвати и чистоте пищи, питания, продукты. Благодарю. Этот трактат я не читал. Парвати и Шива — это два начала. Господь Шива — это энергия, тот, кто разрушает эту Вселенную. А Парвати — это вся материальная природа и олицетворение. Это отдельная тема в Писаниях. Сегодня бы не хотел ее затрагивать здесь. У нас есть более конкретные задачи. Но что касается пищи, это очень важный вопрос. Пища в трех гунах материальной природы. Вы то, что вы едите. Есть пища в невежестве, пища в гуне страсти и пища в гуне добродетели. Значит, пища, разрушающая личности, сознания и здоровья. Пища, возбуждающая, приводящая нас в активное состояние. И пища, просветляющая, сатвичная. К низшим качествам относится пища, это мясо, рыба, яйцо, интоксикации, протухшая, разложившаяся, безвкусная. Это тамас, разрушающая пища. И характер разрушается, и физическое тело разрушается постепенно, здоровье. В страсти пища возбуждает, активизирует слишком острая, слишком холодная, слишком кислая, сухая или острая, или чеснок, лук, вот такие вот стимуляторы. Она активизирует, но вызывает болезни. Жареная слишком. И пища сочная, маслянистая, приятная сердцу. Вот очень важный такой момент, что ощутить нужно. Приятная сердцу, дорогая сердцу. Она продлевает жизнь человека, дает ему внутреннюю силу. Ему хочется что-то делать для других. Творческий акт начинается. Пища мясная дает силу в агрессии. Пища вегетарианская, освященная, дает силу в творчестве. Агата Кристи писала свои романы, вдохновленная запахом гниющих яблок под ее кроватью. Она высыпала туда яблоки, и когда запах шел, она вдохновлялась писать романы. Как вы думаете, можно вдохновиться, разложившись тупо под кроватью? Запахом. Видите? Вегетарианская пища, она приятная сердцу. Да-да, как труп, мы говорим труп, нам вообще не нравится это слово. Я не согласен, что ем трупы, подождите, но хотя это правда. Ведь этот образ ужасен. Не относится вообще к пище человеческой. И пища, она формирует сознание. Мы едим каждый день в течение всей жизни и формирует сознание и тело полностью. В какой гуне пища, в какой гуне сознание человека. В тамасе, в раджасе или в сатве. И поскольку мы говорим сегодня об очищении, то пища должна быть самая чистая. Это вегетарианская и обязательно освященная пища. Если только освященная пища, будет чувствовать радость и просветление. Это лучшее лекарство. Как вы относитесь к «Роза мира» Андреев? Есть много интересных книг. Надо хорошо к ним относиться, к любому поиску истины, к творческому полету мыслей и так далее. Это нормально. Но все же сначала нужно утвердить в обществе представление в абсолютной истине, а не о совершенстве. Я вас сейчас прошу, что такое совершенство? Мы не знаем. А мы хотим достичь совершенства. А спроси, никто не знает толком, что это такое. Но сначала нужно, прежде чем оценить Священное Писание, полеты мысли человеческой, установить понятие глубоко, надежно и привлекательно абсолютной истины. Три аспекта абсолютной истины — это отдельная тема уже. Это очень хорошая тема. Но в медитации все это поймете. Через медитацию вы это откроете. В сердце это все есть у каждого человека. Бог в сердце каждого человека. И постепенно это будет открываться. Также есть книги, которые описывают все эти моменты. Древние традиции, парампара, преемственность, передают знания. Это вечное знание. Поэтому абсолютно истину нужно утвердить. Тогда будет ясно, как понимать все эти книги, особенно Священное Писание. Как стать решительным человеком? Это тоже хороший вопрос. Без решимости мы не достигаем ничего. Я решаю, что завтра занимаюсь медитацией. рано утром, до восхода солнца. А утром думаю, да нет, погорячился я. Что-то вчера слишком был вдохновлен на лекции, реальность другая, мне хочется спать. Когда-то мы решили с друзьями, вот как раз решимость сейчас вспомнил, подниматься в 6 утра, в 6 утра уже встречаться, в парке бегать с школьными друзьями. Я знаю, что такое для меня были утренние часы, были мертвые, бессознательные. Это немыслимое время, время для меня 6 утра подниматься в те годы. Но мы как-то вот, знаете, героически настроились, бегать по утрам. Ну и договорились, завтра в 6 утра мы уже в парке побежим. Но стыдно же не прийти, верно? Это воля же есть у нас. Мы договорились, я думаю, вот пришел домой, пожалел сразу, а как я вообще встану, вообще, вообще возможно, нет? Меня мать не может поднять и ничего с утра. А в 6 как я сам встану? И тот мне сказал, ты будильник поставь. Ну, проснешься. Был такой будильник старый, такой большой, такой, на багажнике железный. Шопор, зловещий. Такие были будильники, не щадящие нервную систему. Вот такой будильник был. Я его поставил на табуретку рядом с собой, и весь дом проснулся, я сказал. Мать, ты что, такой раньше, что ты куда, ты зачем поставил будильник, всех разбудил, вообще еще можно было спать на целый час. А я даже этого не слышал. И с друзьями встречаемся, все были, меня не было. Позор, боже мой, я что-то придумал, стал что-то придумывать, какую-то причину, чтобы меня так не критиковали. А завтра снова встречаться? Надо же подниматься, как я же опозорился. Я спросил, ну что, как подняться? Друг друга спрашиваю, нужно же подняться, я не слышу будильник. А ты поставил виду оценка. Точно поднимешься, не только ты весь дом проснется. Я беру ведро вечером поздно, что мать не видела, в комнату свою, ставлю табуретку и будильник вот этот вот. Опускаю на дно цинка и говорит, тик-тик-тик-тик-тик. Опустили, такой, знаете. И рано утром под такой гром, весь дом подпрыгнул, все прибежали ко мне, я сплю. Не пришел. Я по поводу решимости вспоминаю. Вечером есть решимость, утром никакой. Что-то такое, там агуна. Видите, я даже не могу сдерживать слова. Я сам не знаю, верить себе самому или не верить. Итак, нужна тренировка, нужна практика. Если вы поверите в абсолютную истину, вы все сможете. Разум становится могущественным. Вы преодолеете любые препятствия. Это самая сильная энергия разума, но если подкреплено высшей целью. Если нет высшей цели, вы ничего не сможете в жизни, никогда, ничего не добьетесь. Итак, проблема не в том, что кто-то курит, кто-то пьет, кто-то наркоман, кто-то еще кто-то. А в том, что люди забыли абсолютную истину. Поэтому не проводим какие-то отдельные программы для, против курения или против там еще чего-то. А вот, вот эти понятия абсолютной истины нужны человеку. Это даст нам силу разума. И другой момент. Если мы общаемся с решительными людьми, мы заражаемся решимостью. С кем общаемся, таким становимся. Все понимают корысть, корысть, что такое бескорыстие, как к этому прийти. Бескорыстие – это самая опасная часть знания сейчас. Здесь люди сразу напрягаются. Бескорыстие, погодите, какой-то обман. Сейчас будет обман, сейчас вас всех обманут. Скажут, бескорыстно действуйте, все деньги мне, и станьте бескорыстными. Нет. Бескорыстие означает любовь. И все. И отсутствие всякой зависти. Это бескорыстие. Пока есть эгоизм, а бескорыстие речи быть не может. Но нужно время, чтобы развивать эту силу бескорыстия. Потому что если человек сымитирует, он пострадает в жизни. Его обманут. Если сымитирует. Если его бескорыстие настоящее будет любовь, его никто не обманет. Это невозможно. Все, кто попытается его обмануть, сами будут обмануты. Связь в тонком мире между людьми после полового акта считается, остается после всех половых актов. И на что конкретно влияет эта связь? Разница между первым и последующим половыми актами. Насчет связи, что насчет назначенных незаконченных половых актов. Какой творческий подобный вопрос. по разнообразию. Это социально, вообще литературно. Сколько вкусов здесь, смотрите. Вот современная жизнь, видите. Тебе нужно посчитать цифровые акты, чтобы все это продиагностировать. Не будем все это считать. Прекратите все это. Просто прекратите, займитесь духовной практикой. Все станет на место. Но постепенно, что самскара, эти впечатления еще останутся надолго. Это метический акт. Фактически незаконный сект, знаете, что такое черная магия. Прирается как у черной магии. Это очень греховная вещь. Потому что люди становятся зависимыми в том, в чем они должны быть зависимыми, теряют свободу. Эта связь не нужна человеку со многими. Эта связь нужна для того, чтобы поддерживать ответственность для этого человека. Брак. Вот тогда она оправдана. А в другом случае непонятно, зачем она нужна, зачем? Зачем такую связь тонкую иметь, если вы не берете никакую ответственность? Это оскорбление практически человека. Есть бык, сильное животное очень, могучее. Справиться с быком невозможно человеку. Но если проденете через его нос кольцо, то даже ребенок его уведет куда угодно. Это чувствительная часть его, нежная, болезненная. Поэтому сильный бык идет за этим кольцом. И даже ребенок мог управлять этим. Так вот, секс – это способ управления людьми. Это самая чувствительная часть нашей структуры человеческого сознания. И ей сейчас злоупотребляют полную силу. Это углубление, когда мы имеем вот эти все возможные связи, множество связей, это углубление над мужчиной и женщиной, над нашей жизнью. Она обесценивается. При реинкарнации душа переселяется только между людьми, где она отдыхает между жизнями. Живет ли душа только в этом мире физическом? Хороший вопрос. Душа трансфигурирует из тела в тело по закону кармы, что посеешь, что пожнешь. То есть какова была эта жизнь, это будет причиной следующей жизни. В течение жизни мы формируем определенное сознание. И это сознание становится причиной следующего тела, соответствующее сознание. Если мы умираем в гуне страсти, мы рождаемся снова человеком. Если умираемся в гуне невежества, мы рождаемся в теле животного. Если умираем в гуне благости, поднимаемся на более высокие планеты. Это описывают шастры, веды. Значит, в каком сознании мы оставляем тело? Поэтому не обязательно человеком мы родимся снова. Бывает, что мы можем потерять эту форму жизни или подняться еще выше. И, конечно же, душа может жить где угодно, не только в физическом мире, она может жить в любой стихии, она может жить в огне, в воде. Жизнь неуничтожима, душа неразрушима. Но чтобы воплотиться в огне, нужно огненное тело. И воплотиться на Земле нужно земное тело, на Луне нужно другое уже тело и так далее. И Вселенная вся заселена в соответствии с небами. И здесь жизнь. Душа может жить где угодно. Но чтобы войти в какую-то сферу, нужно физическое тело. Сама она духовна. Ей не нужно это все. Она может жить в духовном мире. В этом и смысл как бы, медитации – жить в духовном мире. То есть сознание направится сейчас в духовный мир. И вы будете жить как дома у себя. Высшая цель у всех одна или у каждого своя. Есть единство, есть разнообразие одновременно. Одна из тех также – это достичь совершенства. Духовного совершенства, очиститься от всех пороков. Это одна цель, у всех должна быть. И при этом, когда вы очищаете, достигаете именно своей неповторимой природы. Вы феноменально, индивидуально. Вы достигаете ее просто путем очищения. Она проявится сама. То есть главное думать об общей цели, помогать друг другу, а индивидуальность проявится сама по мере очищения. Как мне предавать и не стеснять, не предавать и не стеснять себя. Предать свою человеческую природу означает отказаться от исполнения своего долга. Если мужчина перестает быть мужчиной, а женщина – женщиной. Если мы не стремимся освободить свою душу, предать свою человеческую природу, ее предназначение. И стеснять себя – это ложное эго, когда слишком завишу от оценки окружающих. Себя, от этих результатов слишком завишу. Если бы я зарабатывал деньги на лекциях, то я бы был озабочен тем, что бы вы принимали, а что не принимали в моих словах. Но чтобы больше платили, чтобы меньше платили. Это было бы стеснение. То есть выгода порождает стеснение. Мне выгодно быть таким, а таким быть невыгодно. Поэтому я стесняюсь, как на меня люди посмотрят, что вы мне скажут, какое впечатление создам. Это повлияет на мою репутацию. Но нужно освободиться от этого, нужно понимать абсолютную истину и говорить только истину, только правду говорить. Независимо от того, как люди воспримут ее. Говорить с уважением, хорошими, приятными словами, но правду. То есть таким образом можно освободить от всех стеснений. Нужно знать абсолютную истину. Можно ли сравнить духовную практику с психологией? Что важнее, почему? Психология включается в духовную практику. Даже если вы не психолог, вы будете в совершенстве понимать психологию через людей, через духовную практику. Потому что источник всех этих энергий – душа, и чувства, и разум, и ум – источник один. Если вы понимаете душу, понимаете все. В душе все это есть. В одном. Но вот смотрите, глаз только видит, ухо только слышит. А ум может слышать и видеть одновременно. А разум может еще что-то к этому добавить, плюс ко всему. А душа – все остальное. Все функции одновременно души. Поэтому, если вы понимаете душу, то вы уже психолог автоматически. В своих лекциях говорили, что женщина не должна быть одна. Обязательно должен быть замужем. Однако соотношение мужчин и женщин в нашей стране не в пользу женщин. Если женщина не вышла замуж, может на то санкция свыше. Сейчас женщин больше, чем мужчин, понятно, что все не смогут быть замуж. Количественно, соотношение, как будет написано. Большая разница на самом деле. Мужчин мало становится. Но причина в том, что больше рождается девочек. А почему? Потому что в отношениях интимных женщина сильнее, чем мужчина. Поэтому рождаются девочки. Если мужчина сильнее, то мальчик родится. Итак, если мужчина слишком часто много занимается сексом, он слабеет и рождается много девочек. Когда девочек много, они начинают конкурировать и привлекать мужчин сверх меры. Мужчины еще больше слабеют, потому что женщины становятся доступными. И рождается еще больше девочек. И таким образом мы не поправим положение. То есть необходимо мужчин защищать сейчас. Их меньше стало. От этого ненужного влияния. Особенно если он женат мужчина. Не женат еще, ладно, там, к нему всегда будет кто-то прибиваться, интересоваться, но женатых людей нельзя беспокоить. Нельзя возбуждать без необходимости. Рекламой, поведением, кокетством и так далее. То есть охраняется эта культура мужская и женская. Также женщина охраняет от посягательств мужчин лишних на нее. То есть в культуре это необходимо устроить, для того, чтобы было хорошее потомство, сильное. В этом есть практический смысл. И когда сильное потомство, сильный мужчина, тогда все налаживается. И когда появится сильный мужчина, то у нас появятся и братья уже другие. Даже, может быть, и несколько жен будут брать в будущем, потому что, чтобы решить проблему. Но сейчас это невозможно, мужчина не способен на такое. У мужчины разрешенный ум сейчас, недопустимо, это должно быть запрещено законом. Но в прошлом вся ведическая культура, она допускала это. Все были мужчины, способные нести ответственность. Поэтому это имело место и в Индии, и до сих пор имеет место, и в мусульманских странах имеет место, в других традициях у всех это имеет место фактически. Но в нашей современной культуре неприемлемо. Отсюда и страдания. Никакого выхода не можно найти. Как найти баланс между желаниями и духовными практиками? Когда думаешь о Боге, то понимаешь, что материальные желания не имеют силы, смысла. А с другой стороны, как без них? Материальные желания? Может быть, они не имеют смысла, но их можно занять в духовной практике, материальные желания. Что плохого в этих желаниях? Полезно. То есть материальные желания, они отвечают за здоровый образ жизни. Итак, желать нужно здоровья. Себе и другим. Вот эти желания, их необходимо применять. те желания, которые разрушают здоровье, их нужно отвергнуть. Вот эти только же. Остальные желания приемлемы. Здесь нет противоречий. И если меняется тело каждые 7 лет, меняется ли карма? Нет. Карма идет с мечетой. Это и есть карма, когда меняется тело. Карма. Мы отрабатываем карму, поступая в силу новая карма во времени. Так чередуются, вот эти кармические реакции чередуются непрерывно. Это означает переменами, джагат, все меняется. Почему? Карма взаимодействует. Если мы с вами постоянно совершали бы одни и те же поступки с одним и тем же качеством, ничего бы толком бы не менялось. Была бы стабильность. И в чем-то нужна стабильность. Ну а если мы совершали хаотичные действия, то и будут всякие перемены, неожиданности в судьбе нашей. Резкие, крутые повороты. Скажем, поступаете в институт и знаете, что у вас будет диплом. Но вдруг вмешивается какая-то болезнь, вы не можете больше учиться. Крутой поворот судьбы, пожалуйста. Или война мешает вам. Или еще какая-то проблема вмешивается. Это значит смешанная карма, когда непредвиденные обстоятельства. Но астрологи могут это видеть, некоторые опытные. То есть судьбу могут сказать ваши крутые повороты, чтобы были готовы к этому. Но если мы могли бы быть в стабильной добродетели, мы бы не имели такой странной судьбы с крутым поворотом. У нас была бы стабильная жизнь, стабильные семьи, стабильная работа, стабильное развитие. Если мы упорядочим нашу жизнь, мы достигнем стабильности постепенно. Карма уйдет плохая. Как? Надо прочитать.
Как отцу вкладывать в ребенка сердце, если его работа, например, полицейский? Он выделяет время для общения с семьей, с детьми, и вдруг в это время его вызывают на работу расследовать какое-то преступление. И семья начинает ему пенять, что работа его на первом месте.
Понятно, что отец должен быть занят работой. Его дома должно быть не так часто, он должен быть дома. Он должен быть больше в деятельности находиться, мужчина. А хозяйка дома – это женщина. И раз в неделю нужно посвящать семье выходной. Нужно готовить пир. Лучше семейный, все вместе нужно делать. Нужно предлагать это Богу, то, что вы делаете. Нужно общаться, приглашать гостей очень хорошо. Дети воспитываются в атмосфере именно общения. Например, отцу бывает очень скучно общаться с маленьким ребенком. Там мать больше общается с ним эмоционально. А ему скучно эмоционально долго, ему нужно, чтобы он уже понимал что-то. Но если при этом отец приглашает гостей и общается полноценно с гостями, ребенок очень хорошо учится. А это тоже взаимоотношения. Не нужно, чтобы непосредственно разговаривать нужно с сыном его. Он может с кем-то общаться, очень интересные, важные темы обсуждать, ребенок присутствует при этом. И он тоже развивается прекрасным образом, понимает отца лучше и лучше. Так что важно, раз в неделю гости дома, пир, хорошие отношения, без спиртного, конечно, чтобы дети тоже участвовали. А на духовном уровне все это делать. И вы увидите, что семья будет великолепно развиваться. И иногда там в день тоже уделить внимание по необходимости, поскольку вы заняты работой. Если я христианка, могу изучать веды. 4 указательных знака. Мы часто сталкиваемся с тем, что люди боятся изучать веды, потому что не христиане, потому что не мусульман, или не еще кто-то. Но мы в лекции говорим, вы не христиане, не мусульмане. Вы духовное существо. Не привязывайтесь, пожалуйста, к религии, не привяжитесь к Богу. Религию выбирайте любую, как вы хотите. Но привязаться нужно к Богу. Вы боитесь привязаться к Богу. Боитесь потерять какую-то внешнюю традицию, национальную. Для вас более важны национальные интересы, чем божественные интересы. Но тем не менее ваша душа говорит, хочу знаний, хочу знать, кто такой Бог. Что же в этом греховное, не могу понять. Это что, какой-то грех? А где вы найдете знания о Боге еще? Другого источника нет, только веды. Нету. Почитайте все книги, вы увидите. Нет нигде больше. Ну, сравните, прочитайте сначала веды, вы увидите, какая подробная информация будет. Все священные писания намекают, говорят, что Бог есть, но это подробно не раскрывают его бытие. Там нет таких знаний. Я читал Библию. Теперь прочитайте Веды, сами увидите, о чем я говорю. Библия, Коран — все это книги божественные. Но почему мы говорим о Ведах? Ну, полная информация. То же самое, информация полная. Например, любовь к Богу. Где написано подробно? Подробно где написано? Говорится, что есть любовь к Богу, но подробно не описывается. В Ведах описывается подробно. Это есть секретные разделы. Если вы понимаете такие вещи, вы начинаете творить чудеса. Если вы понимаете наличность Бога, сходите с Ним в отношения, то уже начинаете творить чудеса. Но, скажем, Иисус говорил, много что ему сказать, что вы не вместите. Значит, не полное знание, сам Он обладал полным знанием. Но не все мог говорить. Если узнаете, кто я, забросайте меня камнями, Он говорит. То есть не раскрывал полностью свою природу и другие разделы знания. Так, речь идет о знании сейчас. Если вы готовы получить знание, получайте его. Если не готовы, другой вопрос, будете чувствовать страх, беспокойство. Может быть, тогда вам не стоит еще изучать веру. Есть ли мантра, дающая здоровье? Есть. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это лучшая мантра, которая дает здоровье. Что все здоровье исходит откуда? От беспокойства ума. Все проблемы от этого. Есть, конечно, еще инфекция, там нечистота какая-то, или неправильное питание, но это не так трудно все в современном мире организовать, чистоту и правильное питание. А главная причина сейчас беспокойства ума, вот это мантра самая могущественная. Как и в каких случаях ее нужно произносить, если она есть? Ну да, каждое утро произносите ее. Если вы повторяете эту мантру каждое утро полчаса, то ваши дела материальные все пойдут в гору. Сразу же. Увидите, как это произойдет. Если вы повторяете час каждое утро эту мантру, то вы почувствуете неземной вкус внутри себя. Но если 2 часа, притяните ремни. Обратно вы уже не вернетесь. Так что, пожалуйста, осторожно с этим. Полчаса пока, не больше. Или хотя бы 15 минут. Но благо ощутите. А когда будете готовы, можете включать форсаж. С чем связано читать 16 кругов мантры? Это форсаж. Если вы хотите уже форсаж, если ваша уже жизнь вот так вот в штопоре находится, то нажимаете эту катапульту. 16 кругов. Если вы ничего не можете поделать. Но 16 кругов — это начинается великий путь. К этому нужна подготовка. Почему умерший часто смеется? Снится. Я уже испугался. Что такое освященная пища? Умерший снится, потому что хочет есть. Он же не может есть, у него нет другого тела. Его кормят родственники долгое время. Если он недавно умер, то нужно кормить его 40 дней. Начиная от дня смерти. Специально готовить пищу, предлагать посвящать на алтаре и изображение покойного обязательно. Но без водки и мяса и всех этих гадостей. Эти традиции настолько извратились сейчас люди, они водку наливают умершим. С ума сошли, что творится вообще. То есть нужна чистая священная пища, если не хотите, чтобы они пошли вообще в ад потом с этой водкой. Это описано в Гаруда Пуране подробно, что происходит с умершим человеком. Особенно, когда запас грехов большой. Там как раз этому посвящена вся эта тема. Очень подробно описывается в этом разделе. И его могут кормить только родственники тогда, или те люди, которым он сделал большое благо. Тогда они вот эту помощь получают от них, чтобы преодолеть большое расстояние до своего следующего назначения. Итак, если он снится. Но если вы заняты духовной практикой, то это уже не проблема. Вы просто служите Богу, он получает благо через вас как родственник автоматически. На самом деле, если вы становитесь чистым преданным Богом в этой жизни, то 14 поколений ваших родственников освобождаются. Так говорит. Что такое священная пища? Пища, предложенная Богом, все просто. Вы можете это сделать как понимаете, приготовить, но не пробуйте при приготовлении пищи. Лучше это делать после омовения в чистой одежде, то есть специально готовить для того, чтобы попробовал он первый. Потом предлагаете ему на алтаре или мысленно можете предложить, но есть как бы традиция, как это делается. Хотите, вы можете узнать и традицию, буквально подробно. Традиция это сильнее. Вы можете по-своему сказать, просто предложить, попробуй, пожалуйста, скромное угощение, с любовью. Так, сделайте. Любовь примет, пища ему не нужна, любовь примет. И пища становится освященной. Чтобы понять, их нужно испытать, попробовать на себе, на практике. Освященная пища сразу удовлетворяет ум. Почувствуйте счастье, когда будете видеть. Вы говорите о том, что женщина должна восхвалять мужчину. Ходить, восхвалять. А если не хочется, нет желания его хвалить, что делать? Проблема. Женщина, жена не хочет хвалить мужа. Скажите, а откуда женщина все получает в жизни? Вообще-то. Она получит ребенка от кого? От мужа. Поддержку от мужа, репутацию от мужа, положение в обществе от мужа, материальную собственность от мужа, вообще-то, по идее. Если это все получает не от мужа, то это честь не делает. Вот так вот и денег не будет. Честь это не сделать, что она сама себе зарабатывает, сама себе ребенка находит и так далее. Именно она вдохновляет мужа, а муж что-то дает ей. Вот так она получает правильным образом. Поэтому вот если такие отношения правильные, естественно, она будет гордиться своим мужем, любить своего мужа, уважать своего мужа. Он источник ее жизни во всех отношениях. Если же между мужчиной и женщиной нет разницы, все эмансипированы, и женщина работает, и мужчина работает, непонятно, кто мама, кто папа в обязанностях, то, понятно, хвалить никого не хочется. Сам попробуй, вот я еще и дома работаю. Ты только на работе, я вот на работе еще и дома работаю. Тогда понятно, что вся эта система, она извращается, теряет смысл. Как можно мужу помочь очистить разум? Вы знаете, кто разум мужа? Жена. Понимаете, в чем ответ теперь? Разум мужа — это и есть жена. Жена проникает очень глубоко в сердце и все понимает там. Все его эти вещи ничего не скроют от нее. Это его разум. И она управляет там. Мы же показывали тут переключатель. Чувство разума, она включается. Она управляет себя. И насколько она целомудренная, насколько она именно чиста, настолько чист разум мужчины. Настолько чисто его вдохновение. Очистить можно что угодно. Родовой отпечаток что угодно, можно все очистить. Если хотите, если есть желание. Если нет желания, ничего не можем сделать. Это вопрос искреннего желания. Знаете, есть позиции «не знаю», есть позиции «не знаю, знать не хочу». Не знаю — это не проблема, все можно научиться. А вот «не знаю, не знать не хочу» — это большая проблема, и никто не поможет этому человеку. Поэтому, пожалуйста, нужно учиться, и женщина, и мужчина. Бывает такое. В этом придется. Вам придется принять свою судьбу. Принять. Женщина получает мужа, какого заслуживает. Два сапога же пара будут. Смирение тоже необходимо. Нельзя быть постоянно недовольным чем-то дома. Ну да. Ну что посеять, что пожнёт. Ну теперь давайте с этого уровня подниматься, вот, который у нас есть. Надо сначала удовлетвориться тем, что есть, быть благодарным. Одна женщина, она ныла и жаловалась на свою жизнь много лет, пока я не сказал. Будешь ныть, будешь скорбеть, будешь жаловаться, потеряешь и то, что имеешь. Да, она остановилась хорошо. Поэтому не теряйте то, что имеете, а имеете вы еще очень много. Жаловаться пока еще не на что. Еще жить можно, еще как можно жить. почему, в чем причина не... Боже мой. Так, это у нас третий вопрос.
Почему, в чем причина неспокойного состояния девушки, в скобках, а потом жены? Почему, в чем причина неспокойного состояния жены?
Жены?
Жены, девушка в скобках.
Она девушка была, была неспокойная, женой стала, а неспокойная же и осталась.
Значит, как же картина сложная? Как же успокоишь? Всем сердце успокоится? Сейчас погадаю. То, что девушка неспокойна, это понятно. Возраст приходит, и она беспокоится. Возраст замужества обычно делает беспокойно девушку. Начинает беспокоиться о своей судьбе, о будущем. Она же до сих пор никто к ней не подходит, даже не делает, и она беспокоится. Но когда выходит замуж, беспокоится, правильно ли, что замуж или нет. То есть, похоже, что она живет без любви, эта девушка. Что когда девушка любит, она уже не успокоится. Она уже успокоится. Если встречаете очень спокойного человека, равновешенно знаете, там есть любовь. Если заходите в семью, там спокойно, все равновешенно знаете, там есть любовь. Если приходите, а там беспокойство вообще. Просто страшное беспокойство. Там нет никаких любви. Семья без любви — это не проблема. Даже обладающий разумом поступает согласно своей природе. Как изменить желание, если влияние трёхгун природы? Изменить желание. Желание не нужно менять. Вы не поняли. Желание нужно возвысить. Вот эти самые желания нужно просто занять служение Богу, а не возвыситься, очистить. Ну как деньги? Куда вложите, вот там будет процветание. Так же желание. Куда вложите, там будет процветание. Вот нужно знать, куда вложить, что была польза. Их не меняют, их возвышают путем занятия высшей деятельности, служения Богу. Служите Богу, все желания очистятся, возвысятся. Ничего не меняется. Это невозможно изменить желание. Подавлять желание или менять — это одно и то же. Нельзя, невозможно. Это ничего хорошего не приведет. Занимать свою природу. Итак, просто есть язык, повторяйте Харе Кришна. Вы начинаете занимать свой язык и уши, верно? Слух занят, язык занят. Уже вы занимаете чувства. Посмотрите, что будет это. Достаточно языка и просто ушей. Уже жизнь меняется. Даже не ушей, одного уха достаточно. Язык, одного уха достаточно, уже будет менять, уже будет перемена. Ну просто. Ну теперь нужно попробовать, теперь нужно практиковать. Об этом сегодня речь идет. Иначе мы ничего не сможем понять ни в семье, ни в жизни. Итак, последняя записка, мелкий текст.
Воспитывала одна дочь, без мужа. Опыта семейной жизни не было. Сейчас дочь вышла замуж. У матери очень много претензий к ее мужу.
Где у нее теща или претензии?
Претензии к ее мужу, и причем необоснованно.
Ну, классический пример тещи. Теща, ее проблема теща в том, что она бесстрашна в этих своих попытках. Она не боится, что зять уйдет от ее дочери. Вот тесть боится, а теща не боится. Она говорит, ну уйдет, мы сами воспитаем, сами будем жить. Все в порядке. Она очень смелая. Она запросто может разрушить семью.
Она стала чувствовать себя ненужной. Очень обижается и насильно пытается привлечь к себе внимание. Муж дочери напрягается по этому поводу. Как помочь матери и молодой семье? Как вести себя с ней?
Вот мы все придем к этому, если не будем практиковать Харе Кришна мантру. Потому что беда в том, что уже мать и отец не должны завидовать своим детям. Очищена от зависти к этому времени. Вот. Внимание уделяется, она уже беспокоится, завидует. Дочь молодая, там муж молодой, у них там отношения, любовь, огня, я ему не нужен человек. Что нет духовности, нет прибежища. Она ищет тех же самых отношений уже в таком возрасте, уже неприлично. Она ищет того же внимания какого-то, понимаете, как-то молодого мужчины, может быть, взяли, там еще от кого-то. Нет, неприемлемо это. То есть человек в этом возрасте, сказали, 50 лет отходит от дел, куда? Погружается в духовность, тогда гармония никому не мешает. И он доволен, он счастлив, он нужен. Уже в другом качестве нужен. Не в том же качестве, как и жена, или молодая, или муж. То есть всему свое время. И вот вам пример того, когда вот люди не прогрессируют. Нет, что происходит? Смотрите, что происходит. Она просто беспокойство причиняет себе. Она не способна на эту жертву отдать свою дочь замуж. Она продолжает вмешиваться туда, продолжает туда лезть и все остальное. И превращается ни в кого, ни в мать, а в ведьму. Это уже плохая сторона женщины. Она должна в мать превратиться, в святую женщину. И святая женщина означает, что она живет со всеми в мире, со всеми родственниками. И так мир любой ценой. Так и передать своей теще. Чтобы она поддерживала мир в себе, а не зависть. Итак, покой, что мы ответили на все записки. Сегодня мы должны закончить нашу программу. Большое спасибо.